Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, и это новый выпуск подкаста «Люди и код», в котором мы говорим об айтишке во всех ее проявлениях, от технологий и языков программирования до физического и ментального здоровья программистов. «Люди и код» — это проект Skillbox Media, ссылки на это самое медиа и наши соцсети, как обычно, будут в описании. Сегодня речь пойдет о карьерном росте и о том, как быть классным разработчиком, которого ценят и уважают. Тема, наверное, в первую очередь касается опытных спецов, в котором стало тесно в нынешней роли и которые хотят больше зарабатывать, брать на себя больше ответственности и решать более интересные задачи. Но не менее полезно послушать этот выпуск и тем, кто только ищет свою первую работу. Потому что очевидно, что чем раньше вы усвоите некоторые советы и лайфхаки, которые сегодня прозвучат, тем меньше ошибок совершите и, соответственно, быстрее эволюционируете из джуна в медла, из медла в сеньора и так далее. И у меня в гостях сегодня человек, который, как никто, подходит на роль спикера по этой теме, Глеб Михеев. Глеб, привет, спасибо, что пришел.
Привет-привет. Рад прийти к вам.
Тебя наверняка знают все, кто следит за русскоязычным айтишным ютубом и конференциями в России. Но все же для тех, кто с тобой не знаком, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем занимаешься, какими технологиями владеешь и насколько сейчас в них погружен или уже, может быть, давно занимаешься там исключительно управлением.
Ну, я буду краток, потому что более подробно я много где об этом рассказывал. В крайне двух словах. С самого детства мне нравились компьютеры, все, что с ними связано, там и игры, и так далее. Вот, и я стал изучать вообще, а что это, как там еще что можно делать, там что такое программирование, и это было некоторым моим хобби. Вот, но с 2003 года оно обрело коммерческую основу, я понял, что оно не просто мне нравится, но еще этим можно заработать деньги на жизнь, причем нехилые. Плюс мы жили далеко не богато, и это было как бы большим плюсом для меня, когда я был маленький. Собственно, так и началась вот с 2003 года моя вот такая длинная дорога в айтишку и туда, где я сейчас нахожусь. За это время я успел много пофрилансить, поработать в NVIDIA, не путать с NVIDIA, где продают телевизор. Это компания, которая занимается разработкой видеокарточек, графических ускорителей, вот это вот всего. Сейчас они сильно очень идут в AI. И, как и все компании, основная деятельность которых — это IT. Собственно, также, кроме этого, у меня был стартап 3 года. После этого стартап успешно закончился. Была, собственно, компания по закупной разработке. Компания сейчас живет осталось, но я спустя 9 лет, я оттуда ушел сначала из операционки, потом из бизнеса, вот, после этого я работал в Skillbox'е 3 года, и вот, собственно, вот буквально недавно я ушел из Skillbox'а, и сейчас я нахожусь в процессе миграции, вот, я еще пока никуда не вышел, у меня уже есть некоторый набор идей, некоторый трек, по которому я иду, возможно, через месяц второй я уже расскажу о том, где я, чем я занимаюсь, какие задачи буду решать и так далее. Да, при этом еще я достаточно много выступаю, меня много на YouTube в подкастах, я много выступаю на профессиональных конференциях. Недавно стартанул собственный подкаст про технологии исследования и вот это вот все про продукт. Вот. Ну и также веду еще свой телеграм-канал, который называется «Уставший техдир последние пару лет», где у меня идет такой поток сознания, какая-то рефлексия, я рассказываю какие-то штуки, вещи, приколы, мемчики, вот это вот все.
Я только сегодня узнал, что ты свой подкаст новый запустил. Мне как ведущего подкаста, мне очень интересно говорить с другим ведущим, да, подкаста. Вот скажи, пожалуйста, что для тебя вообще есть IT-подкаст? Почему ты захотел его запустить? Ну и когда, знаешь, сейчас кажется, что уже этих подкастов, ну, десятки, если не сотни, да, их очень много. Вот как ты считаешь, в чем ценность твоего подкаста?
Ценность мы посмотрим со временем, но вообще в целом какая была история, что у меня достаточно неплохой нетворк, куча очень дельных ребят на высоких позициях, в интересных компаниях, которые делают реально интересные вещи. Да? Все по-своему прекрасные, с огромным опытом. И так получается, что я много с ними общаюсь, и вот происходят очень интересные разговоры, но все кулуарны. Вот. И я понял, что, кажется, будет кощунством, если эти разговоры останутся кулуарными. И вот, собственно, появилась идея сделать подкаст, называть его «Фичи катятся», сфокусироваться, собственно, на айтишке, на управлении, на исследованиях, на разработке, на продукте, и делать это публично, говоря о сильных сторонах тех или иных гостях. Вот. И мы там рассматриваем всякие там принципы управления, как происходит что-то где-то там, а как делать правильные исследования, что такое там. Ну, то есть вот все-все-все вот это вот, что действительно интересно слушать. Вот. Я вот как раз пытаюсь это донести до окружающих через подкаст. И я очень надеюсь, что произойдет, что, как правило, разработчикам зачастую не хватает вот такого вот общего понимания, общего кругозора того, а как вообще в целом разрабатываются продукты, в чем, например, ценность, смысл и так далее. А как происходит там исследование, что там с AI, а что такое какие-нибудь там облачные сервисы и продукты, как как это все работает. И вот прочие вот эти вот вопросы, мы как раз вот на них отвечаем, мы об этом говорим, вот. И я надеюсь, что после того, как ребята это все дело посмотрят, они такие, ах, вот как это работает. К примеру, там вот один из первых выпусков был про продукт. И вот самый классный комментарий, который там был, что такой, слушайте, я разработчик, но себя почувствовал продуктом после этого выпуска. И вот это очень приятно, да, что ребята могут натянуть, собственно, вот эту новую шкуру на себя и посмотреть, а как это выглядит со стороны. Вот. То, что я свято верю в то, что общее вот это интегральное понимание о том, как, где мы находимся, как мы работаем, что это на самом деле такое, как, например, другие участники бизнеса смотрят на то, что мы делаем как разработчики, это нас обогащает. И мы становимся более полезными, более эффективными и лучше растем.
Да, я, опять же, этот совет видел вот в статье, которую ты недавно написал, да, для Skillbox'а там в соавторстве, да, с другими разработчиками-руководителями, где ты сказал, что нужно уметь понимать язык бизнеса и говорить на языке бизнеса. Наверное, это вот все в ту же копилку. Но мы об этом еще чуть позже поговорим. Давай вот сначала, ну, как я уже сказал ранее, да, мы будем говорить о карьерном росте сегодня. Давай вот сначала обозначим проблему, да, почему она вообще актуальна, почему важно осознанно подходить к своему профессиональному развитию.
Проблема, она извечна, она была всегда и будет всегда, да, это вот как бы есть люди, вот ты, вот я как человек, ты как человек, мы как все как люди, да, мы хотим куда-то расти и развиваться, мы абсолютно не хотим сидеть на месте ровно, пусть даже иногда можем себе сказать что-то следующее, мне и так тут хорошо и так далее, все-таки это является проблемой. Вот, отдельно проблема роста в айтишке, она более усугублена, потому что еще не хватает кадров на мидлах, на сеньорах, там и выше и так далее. Плюс сфера новая, она расширяется, и вот это все требует, как бы сама, как сказать, сама экономика от нас требует, чтобы мы особо сильно росли и развивались. Вот, это первая мысль. Вторая мысль, что мы все живем первый раз, вот, поэтому нам непонятно, как конкретно расти, какие практики нас куда приводят, то есть, условно говоря, например, когда мы приходим, вот только-только там мы стали разработчиками, там, пришли на джуна, мы в какой-то момент начинаем понимать, что, о, то есть каждая новая книжка, каждый, там, не знаю, новый основанный фреймворк, там, паттерн, какой-то архитектурный прием, там, не знаю, какой-то инструмент, все что угодно, оно делает меня более крутым, более эффективным, я приношу больше пользы бизнесу и, соответственно, расту. Но, допустим, в какой-то момент происходит следующая ситуация, мы утыкаемся в стеклянный потолок, это, как правило, где-то на медле, там, в середине, что каждый новый очередной, там, условный фреймворк, условная технология уже не дает мне никакого роста. Вот, вроде бы как все, что я до этого делал, и меня это растило, меня больше не растит. Вот, и мне здесь нужно поменяться и осознать следующее, что дальнейший рост, он уже идет как бы в глубину бизнеса. Насколько хорошо мы вообще понимаем, а что у нас за бизнес? Насколько правильные решения мы принимаем, и, ну, бизнес-решения там, в плане той же самой какой-нибудь там solution архитектуры, либо там каких-то действий, там, не знаю, того, как мы там влияем на процессы, а чем больше мы всплываем вот в этой условной там умозрительной иерархии, тем больше от нас бизнес ожидает ответственности, которую можем взять на себя. А ответственность — это в первую очередь про решение. То есть пока мы на джуне, все очень просто. Нам говорят, смотри, надо написать форму обратной связи, она будет выглядеть вот так, вот такая вот, там, не знаю, будет опишка, вот такое будет, вот это, код примерно выглядит так. Пишем мы его вот так. Пожалуйста, реализуй. То, допустим, когда ты уже всплываешь на медла, становится немножко по-другому. Нам говорят, смотри, есть такая задача, надо придумать к ней решение. А, к примеру, когда мы всплываем еще выше, то там происходит другой разговор. Есть такая проблема, надо придумать, как ее решить в целом, там, на круг. И вот для того, чтобы эффективно принимать вот эти вот решения, да, и иметь возможность эту ответственность забрать и реализоваться в ней, мы уже должны понять в целом, а что за бизнес, у которого проблема? А что хотят клиенты? А как мы можем им доставить эту ценность? Какие у нас есть там штуки уже сейчас? Какие нам предстоит разработать? А можем ли мы, например, решить эту проблему вообще не разрабатывая? Ведь это может показаться достаточно неочевидным и местами даже контринтуитивным, но самый хороший код — это тот, который не был написан. Да? То есть если мы решили проблему, не написав ни строки кода, мы большие молодцы. Вот это не значит, что нужно все делать на ручной деятельности, это скорее значит о том, что не все решается только кодом. И зачастую красивый и качественный код, там, невероятно там правильный с точки зрения каких-то там практик, он зачастую не дает value. А вот, например, какой-то там быстрый, возможно, там написанный на костылях код, может очень быстро и эффективно закрыть проблему, да, и решить задачу. И если на дистанции в несколько лет его не нужно очень сильно активно разрабатывать, модифицировать, то даже плохо написанный код может быть эффективен на протяжении длительных лет. И мы не создадим себе проблему в будущем, да, вот какой-то там риск. Вот. И вот мы должны уже понимать, а куда идет компания? Ой, нет, смотри, вот эту систему, например, да, ее нельзя вот абы как написать быстро там, да, какой-то пластыречком залепить там, подорожником, и ок, здесь нужно подойти осознанно, тут нужно сделать ее там расширяемой, нужно подумать об архитектуре, нужно выбрать правильный какой-то инструмент, потому что там еще безопасность есть, и так далее. Вот. Или мы не можем, например, взять взять язык программирования, это фреймворк, потому что где мы будем брать кадры через 5 лет, когда этот бизнес стрелит и мы начнем масштабироваться. И вот это вот все, да, даже вот то, что я сейчас привел в пример, это уже бизнес-вопросы, да? То есть, что нужно клиенту, какая стратегия, какой рынок. Нам рынок, например, я имею в виду в плане там самих клиентов, или рынок там в плане, например, там кадровый рынок. А какие есть тенденции, какие есть практики, а где может стрельнуть по безопасности? Вот это все, это уже по большей части бизнес-разговор. Да, это разговор инженера, но про бизнес.
А тут я, может быть, попрошу тебя немножко так накинуть плохих субстанций на вентилятор, но вот ты когда видел там разработчиков на протяжении своей долгой карьеры, вот ты когда-нибудь замечал, что ли, какой-то общий вот паттерн, что разработчики там, знаешь, стремятся как-то абстрагироваться, да, изолироваться, точнее, от задач бизнеса и больше там сфокусироваться на решении технических задач, то есть вот существует, да, даже какой-то миф, хотя, может быть, это даже не миф, что очень много токсичных разработчиков, которые просто там говорят, не трогайте меня, да, не хочу участвовать в созвонах, что-то там обсуждать, а хочу вот просто писать целый день код, поставьте мне задачу, я там найду какое-то техническое решение. То есть, ну, такая проблема действительно существует, да?
Такое есть, я бы не назвал бы это в чистом виде проблемой, это нормально, это просто свойство людей там, да, вообще, то есть люди, они же очень разнообразны. Вообще, вот этот весь мир, который нас окружает, он полон людей, и у каждого свои желания, каждого свои потребности, свое видение, как правильно и так далее. Эти миры прекрасны. Если мы посмотрим, например, на инженеров, то мы четко увидим, что есть целая группа людей, которые такие, типа, зачем мне вот это вот все? Я выбрал специально инженерную специальность, я пошел там в инженерный вуз, я хочу быть инженером, какие там, какие клиенты, какие сегменты потребностей, что там это, вы мне дайте четкую задачу, я хочу ее исполнять, это абсолютно нормально. Но это не значит, что все, опять же, такие, есть просто разные разработчики. Есть разработчики, которым нужно очень все обстоятельно, например, там, да, условно, можно разработчика поделить на два типа. Одни, которые такие, я, значит, хочу четко понять, что от меня хотят, все это дело спроектировать, спланировать, покрыть тестами, он будет долго и нудно это что-то писать, там, да, а потом получается там действительно хороший фундаментальный результат. А если разработчики, это вторая каста, к которым я себя отношу, которые такие, а вот что, давай что-нибудь быстренько соберем, сейчас там, какая проблема? Да нет никакой проблемы. Он говорит, займись, мы сейчас за два дня быстро решим, быстро проверим, работает или нет, выкатим на клиента, убедимся, что мы получаем должный объем метрик, соберем проблемы, облажаемся, исправимся, и там за 3-5-7 итераций достигнем хорошего результата. И разные разработчики нужны в разных местах. Вряд ли бы мы захотели бы, например, летать бы на самолетах, которые делаются такими разработчиками, которых я сейчас описал, да? Как-то не хочется, чтобы экспериментировали, ставили эксперимент над тобой, не хочется, чтобы ты попадал в этот риск и так далее. Ну, а есть сферы, где подобное поведение прям необходимо, например, да, это какие-то высококонкурентные среды, да, это там, где стоимость ошибки не настолько велика, и там, где путь быстро пройтись по граблям, четко понять, собственно, ландшафт вообще там, рынка, что там происходит, что заходит, что не заходит, что помогает клиентам сделать, там, не знаю, 20 экспериментов, удастся 4, вот эти 4 их масштабировать, остальные 16 отбросить, это как бы правильный путь. И как раз есть на самом деле вот та продуктовая культура, о которой говорят, да, потому что есть много продуктов, они конкурируют между собой. Какой продукт займет большую долю рынка, какой выиграет конкуренцию? Тот, который гибкий, да? И вот теперь получается, что фундаментальные разработчики нужны в фундаментальных вещах. И вот на самом деле мы только что сделали некоторый водораздел, который нам показывает, где условно говоря, там, властвует тот самый кровавый waterfall, там, да, что, где мы сначала определяем, типа, функциональные требования системы, нефункциональные, там, проектируем, долго-долго делом запрягаем, получаем длинный результат, а где нам нужно, как бы, с первых там, недель, с первых спринтов, по которым мы работаем, для тех, кто не, спринт — это штука, мы выбираем, там, таймфрейм от одной недели, например, до 4 недель, и мы работаем вот такими итерациями, то есть мы взяли, запланировали эту неделю, сделали объем каких-то действий, посмотрели на их результат, скорректировался поведение на следующем и следующем. Это вот тот самый атом, agile, да, то есть agile — это про гибкость. Есть там жесткие методологии, которые не, наоборот, против гибкости, потому что им нужно четко в срок, в бюджет, в заявленном качестве дойти до результата. И они очень хороши, когда мы наперед видим, что мы должны сделать. И есть методологии, которые такие, мы не знаем, как делать, например, тот же самый автопилот, ну просто мы, еще никто его не делал. Вот мы сейчас начнем, там, да, для начала мы сделаем первый шаг, потом мы видим 2-3 шага, да, и примерно предсказываем еще 5-7, да. Но идя вперед, мы накапливаем знания, мы, собственно, по факту изучаем, а что же мы на самом деле делаем, что мы можем сделать, где есть какие проблемы. И накапливая знания, мы ставим корректируемся поведение, чтобы прийти к результату. А как именно прийти, мы не знаем. Ну, условно, если мы сделаем 20, 30, 40, 50 автопилотов, как человечество, мы будем четко понимать, как это работает, и это, может быть, тоже сделал по waterfall. Поэтому, на самом деле, agile, он про те сферы, в которых не знаем, что делать конкретно, нужно делать эксперименты, то есть исследовать, экспериментировать.
Да и мы не знаем, собственно, будет ли это востребовано на рынке, да?
Да, то есть от нас это ждет по факту рынок, то есть просто разные бизнесы, разные типы задач, разные типы проблем, разные контексты. И поэтому это вот разные, как бы, методологии, как с этим работать. Вот. И для каждой методологии свойственно свой собственный культурный майндсет, сет, да, сори за англицизмы, потому что разные методологии, которые требуют разного. Одни требуют исполнительности, например, да, условно, другие требуют открытости к новому, готовности к изменениям и вовлечения в конечный результат. То есть в первой методологии мы действительно, наша главная задача — закрыть проект, ну, просто мы его откроем для того, чтобы закрыть, доделать работу до конца. Он сам себе, любой проект, он конечен, потому что это waterfall, а продукт, он бесконечен, потому что там какие-то метрики появляются, какой-то счастливый клиент, доли рынка, что-то там еще где-то еще там-то как-то. И то есть вроде бы такие, где разработка и написание кода, да, а где эти метрики какого-то счастливого клиента? Вроде как ими должны беспокоить. И вот тут как раз и возвращаясь к мысли о ответственности и об вовлеченности, проактивности разработчика, вот, и вовлеченности в бизнес, я имею в виду, здесь рождается как бы смысл, потому что разработчик, который понимает бизнес, понимает клиента, понимает, почему мы на эти метрики смотрим, он может предлагать, он может и сам принимать решения, и предлагать какие-то решения, которые позволят увеличить импакт. То есть дойти до этих метрик там в большем количестве, в лучшем каком-то качестве, где-то что-то еще. Вот. Потому что не хватает одной головы, которая бы все за всех решила, потому что ни одна голова не знает, что мы конкретно будем делать. Нужны эксперименты. А вдруг мы, например, можем сделать доставку там вот этой последней мили там из магазина. Это просто гипотеза. Давайте ее проверим. То есть никто не знает. Еще нету такого опыта в человечестве там в целом. Да? Вот мы первые это придумываем. И вот эксперимент удается, и начинает расти куча бизнесов вокруг. И дальше получается, что там через 5 лет есть N доставок, которые конкурируют между собой. И те, которые смогут, например, более оптимально доставлять, делать это дешевле, там, не знаю, просто банально тебе помогать проще заказывать. Ты открыл приложение, а там уже все то, что ты обычно покупаешь, собрано в корзину и предложено тебе. И ты такой, о, вы сами проанализировали наши там данные и собрали мне готовую корзину, которую я раз в неделю покупаю, предложили мне доставлять один раз, соответственно, там еще с какой-то скидкой, а другим я, ну, в других сервисах я должен это все накликать каждый раз руками. Вот оно, конкурентное преимущество, почему, например, я могу выбрать один сервис другому, да? Вот такая вот история. И такие концепции, зачастую они могут родить исключение в главе разработчиков, потому что именно разработчики понимают, а что они могут, что не могут. И представьте, вот, например, да, опять же, как это могло родиться? Сидит там команда, да, там у тебя фронтендер, бэкендер, аналитик, дата-станист, дата-сайентист, имею в виду. И дата-сайентист говорит, слушайте, я посмотрел данных, у нас столько накопилось, я в целом могу не только сегментировать аудиторию по типу покупок, там, по какому-то еще там, а я могу, проанализировав там 8 или больше покупок, предложить недельную корзину. Мне хватает технологий, там, вот, всякого искусственного интеллекта, нейросетей, там, и так далее, да, там. А конкретно, там, допустим, рекомендательных систем. Для того, чтобы это сделать, давайте мы потратим, например, не знаю, там, 5 миллионов рублей, там, полтора месяца разработки, мы соберем это из глины и палок, посчитаем на какой-нибудь выборке в 100 человек, и вот прям даже руками к ним сходим, не то, что мы там сразу в приложение засунем, прям руками сходим и скажем, слушай, уважаемый наш клиент, вот мы тебе такую корзину собрали, хочешь, мы тебе раз в неделю будем шипать. И посмотрим, сколько людей ответит положительно. У нас есть, например, ощущение, что экономика сойдется, если хотя бы 5% людей будут этим пользоваться. На 100 людях проверим и смотрим, о, 12 человек подтвердило, это выше наших ожиданий, но еще статистически незначимо. Может быть, у этих 100 это будет 12, но на круг будет там 7, 5 или 3. Давайте вольем еще условно уже там 20-30 миллионов на разработку, разработаем это, автоматизируем и выкатим уже на 5% пользователей, которые будут, например, там, не знаю, 3000 человек. И мы считаем, что это будет стать значимым. И вот подобным образом через эксперименты мы можем создать абсолютно новое предложение, которое будет конкурентно и выведет бизнес на другой уровень. И опять же, при подобной, например, там, теме, когда мы сами предлагаем там даты, время, мы можем лучше планировать нагрузку, например, там, на доставку, что опять же оптимизирует наши расходы. И вот подобным путем я считаю, что можно идти вот только командой, где у тебя есть горизонтальная команда, кросс-функциональная, и где каждый член этой команды вовлечен в бизнес.
Слушай, очень такой развернутый ответ, и ты прям очень много таких сфер затронул, пока на него отвечал. В общем, понятно, что в современном мире, да, в конкурентном, высококонкурентном, просто невозможно изолировать свой пул задач, да, как-то ограничиваться чисто техническими вопросами. То есть специалист, он должен быть действительно многофункциональным и многосторонним.
Но при этом, как бы бодра и конкурента не была бы компания, в каждой компании найдется тот объем задач, который требует глубокого технического погружения и практически не требует вот вовлечения вот в этот вот процесс генерации там, да, бизнес-идей, скажем так, да, там, типа, каких-то гипотез. Поэтому даже в такой супер, такой вот бодрой компании, да, с точки зрения продуктовой разработки, все равно будут задачи, например, там, какие-то инфраструктурные какие-то вещи, еще какие-то штуки, где как раз тот человек, который любит работать в одного, сфокусироваться на проблематике и глубоко ее прокопать и решить, он тоже нужен. Потому что любая платежная система, любая вещь, которая требует большой безопасности, какая-то очень высоконагрузная нагруженная вещь, она требует каких-то глубоких инженеров. Поэтому нужны все, и полезны все, и могут по-разному расти.
Угу. Ну, опять же, да, многое, вот, как правильно сказал, зависит от компании. Если руководство понимает, что вот, там, не знаю, грубо говоря, Вася у нас там супер-мега-дорогой специалист, он знает там до мельчайшего винтика там систему, то его, ну, не нужно, да, как бы привлекать там каким-то, наверное, другим делам. Это просто невыгодно. Вот его наибольшая ценность заключается в технических штуках.
Да, он хорош в другом.
Да, да. Хорошо. Такой вот еще вопрос, как ты уже вот до этого сказал, да, ты не раз рассказывал про свой карьерный путь там, в подкастах, в различных шоу и так далее. Но вот все-таки можешь попытаться вспомнить, как лично ты проходил ранний период своего профессионального становления, да, то есть еще вот до руководящих должностей, до того, как ты компанию там открыл, да, какие ошибки вообще ты совершал и что тебе помогло не застрять на одном месте?
Я бы сказал бы так бы. Ошибок совершенно много, и благодаря им ты растешь, да? Вот. Можно 100 раз сказать, что слушай, не надо вот делать вот этот, условно говоря, там, ребенку, а можно 1 раз дать ему это сделать. И если это не грозит его жизни, вполне может быть, что надо ему дать приобрести его личный персональный опыт. Поэтому ошибки — это прекрасно. Это, кстати, я отдельно специально проговариваю, потому что так получилось, то, что пока мы учимся в школе и в институте, нас ругают за ошибки. И из институтов, из школ приходят там люди, которые боятся ошибаться, боятся сказать всем, что они ошиблись, и скрывают это. А это, наоборот, замедляет их рост. Поэтому ошибаться нормально — это первая вещь. Вторая вещь. И так получилось, что мне очень нравится разработка, мне нравится, я очень во все дело вовлечен, и даже если бы айтишка не была бы такой, как которая она есть сейчас, я все равно этим бы занимался бы, да, потому что это вот чисто мое хобби, которое стало работой, вот, поэтому я всегда вовлекался во все, что мне нравится, брал на себя больше, чем надо, из-за этого страдал, выгорал, перерабатывал, но это позволило мне тоже вырасти.
Слушай, ну ты пришел в IT в 2003 году, как бы наверняка там зарплаты были, не, я имею в виду, они там были наверняка невысокие, да, и то есть, чтобы попасть в айтишку, это, наверное, нужно было действительно быть сильно замотивированным чуваком.
Ну, кстати, там все равно достаточно хорошо платили. Вот. Я помню, как я просто очумел, когда мне было 20 лет, мне выкатили офер на 70 тысяч рублей по тем старым деньгам. Там, да, и такие, ну вот, сейчас вот там испытательный срок и так далее. И потом там будет через 3, через 5 месяцев вполне возможно 90, а мне 20 лет. Теми деньгами. Я просто такой, что? И большая часть взрослых, которых я знаю, зарабатывают меньше, а мне 20-летнему вот такое выкатывают. Вот. Правда, это была дилемма, потому что это была неплохая наша местная московская компания. Там человек там был то 70, может быть, 90, 100, там что-то вот тоже какое-то такое же количество. Вот небольшое, максимум там 150. А с другой стороны, мне сделала офер NVIDIA, которая сказала, ну, за вычетом налогов это будет 48 тысяч. Я такой, типа, 70 вот здесь сейчас, либо 48. Да, если еще 90 сравнить, 48, почти в 2 раза.
Но NVIDIA.
Но NVIDIA. И я неделю ходил и думал. Потом я сделал для себя вывод следующий, что, ну, как бы, если так быстро и просто я смог получить оффер там на такие большие деньги, я смогу это повторить. А вот с NVIDIA, которая тогда была, там, не знаю, топ сколько-то там компания в мире, сейчас топ-5 компаний в мире, возможно, уже не будет такого опыта. Вот. И это будет огромная зачетка, которая будет работать на меня. Потому что в такой компании я точно приобщусь к какой-то действительно высокой инженерной культуре, потому что это компания с стародавних времен, да, высокой инженерной культуры. Вот. И не прогадал. Вот. Я оттуда забрал очень много опыта. Так что я бы это обобщил бы до того, что проактивность. Вообще, в целом, проактивность, она развивает, она растит тебя по карьере, ты набираешься сложностей, ты их страдаешь, ты их прострадываешь, и у тебя расширяется и кругозор, повышается экспертность и все остальное. Вот, потому что, как говорил кто-то там, что-то там не убивает тебя, оно делает тебя сильнее там, да?
Гиппократ, кажется, хотя я тоже могу ошибаться. Да, безусловно, но когда ты совершаешь ошибки именно вот с точки зрения карьерного роста, в отличие от ошибок технических, они не сразу могут быть зафиксированы тобой, да, то есть ты можешь ошибаться на протяжении там года, двух, там 5 лет и не понимать, что ты делаешь ошибку. Вот такие ошибки, скажи, вот если бы ты там оглянулся бы, да, сейчас на там 20 лет своей карьеры, вот были у тебя такие вообще?
Слушай, да много, конечно. Начиная с того, как мы делали стартап, то, что мы собрали все грабли классического стартапера, да, там, типа, надо сделать все и сразу, а не маленькую какую-нибудь MVP-шечку и проверить это все. Мы там не сделали нормальную экономику, ну, там, куча всего там, да, ну, просто вот можно сейчас спросить у ChatGPT, типа, ChatGPT, расскажи мне классические ошибки начинающих стартаперов. Вот все я их там собрал, там, да. Начиная с того, что тоже, например, да, я долгое время такой, да нет, я все-таки разработчик, я не хочу полностью уходить в менеджмент, и я там туда уходил, там, условно, 9 лет, там, медленно, спокойно. Ну, это тоже дало свои преференции, да, там, то есть там в какие-то вещи вещах. Там, да, я достаточно неплох как инженер там, и очень глубоко все дело понимаю, что мне позволяет там, достаточно широким спектром реально там, хардкорных инженеров договариваться, иметь общий язык и получать определенный кредит доверия с их стороны. Там, да, потому что я могу поддержать какой-то глубокий разговор, вот, потому что имею большой в этом опыт там, да, и так далее. Вот, поэтому я им сказал, что есть просто объективные ошибки. Да, есть какие-то субъективные ошибки ввиду того, что я хотел туда, но при этом делал другое. Там, да. Можно ли, например, не знаю, сказать человеку, что вот, как так, ты вот 15 лет сидишь на одной позиции, тебя все устраивает? Нет, нельзя. Только он может сказать, что это для него ошибка или нет. Может быть, он так и хотел. Он дорос до медла. Все четко, я нахожусь ровно на том месте, где я хочу быть. Я действительно, не то, что я себя обманываю, а я действительно не хочу идти в сеньоры, потому что там геморройно, я не хочу идти в бизнес, потому что там геморройно вдвойне, и я хочу просто закрывать задачи, делать хорошие программные решения, быть прекрасным, но медлом с точки зрения ответственностей. При этом условно говоря, я могу получать при этом как сеньор, потому что я просто очень продуктивен, эффективен и ценен. Да, если я в компании как-то нахожусь долгое время, то у меня еще есть условные там типа бонусы за... Это очень плохо будет сказано, да? За выслугу лет. Оно не так работает на самом деле. Ты очень эффективен в компании, ты же понимаешь, как она работает. Ты можешь быть кратно там, эффективнее, чем твои коллеги на этих же, условно говоря, там, технологических скиллах, просто потому что ты хорошо знаешь компанию, да? Но при этом ты остаешься вот в этой роли, в этой ответственности, точнее. Для каждого свое. Тут важно скорее понимать следующее. Типа, что я хочу? Тут очень сейчас звучит так классически фацаганский с Инстаграма, да, запрещенный на территории Российской Федерации, прошу вас заметить. Вот. Ну, например, условно говоря, для того, чтобы там быть кем ты хочешь, осознай, кем ты хочешь быть и делай все, чтобы быть тем, кого ты хочешь. Ну, это реально так. Реально так. Если ты, например, понимаешь, что я хочу быть очень хардкорным, крутым инженером, который решает достаточно серьезные там задачи, там, ключевые задачи, там, компании вот такого уровня. Ну, хорошо. Ты, окей, возьми там ручку, листочек, напиши, я хочу быть вот таким инженером. Потом, представляя себе не себя, а просто этого инженера, какими, например, там, знаниями он должен обладать, там, какими свойствами он должен обладать, а что он должен вообще в целом уметь, какая у него должна быть траектория. Вот, например, там, типа, инженер там высочайшего уровня, который решает фундаментальные, там, большие, сложные архитектурные, инженерные задачи там, в какой-то компании уровня NVIDIA, а что он должен вообще, какой он путь должен пройти? Там внезапно окажется, что он и в компании лет 13, там, 15 условно. У него там очень хорошее фундаментальное образование, связанное там с матаном, там, с физикой, вот это вот все там, да. Причем, скорее всего, поскольку NVIDIA ушла далеко в AI, он должен очень хорошо иметь опыт с искусственным интеллектом, возможно, там, и ресерча, и всего остального, там, да, и интеграции в продукты, чтобы понимать конечного потребителя AI. Хотя он, например, будет создавать какие-то инфраструктуры для искусственного интеллекта, вот грубо говоря, там, да, мы говорим, то есть вот, уже нарисовал какой-то трек. И понятно, что вот этот опыт можно обрести, там, сделав раза 3-4-5. Там, да, образование — это пойти, условно говоря, сейчас в физтех, если мы там молоды. Если не молоды уже, да, то найти альтернативу, где получить большую математическую базу, там, да. Например, для того, чтобы получить опыт в AI, там, значит, нужно попасть в команду, которая занимается внедрением AI. Если нужно получить опыт в ресерче, там, да, иметь хороший опыт в ресерче, для начала нужно вообще понять, а что такое AI-ресерч, как он работает. Значит, нужно смотреть какие-то подкасты, подписаться на всяких крутых ребят там в мире, которые все это делают, и постоянно это потреблять, чтобы расширить свой кругозор в этом. Значит, нужно исследовать самостоятельно. А давайте мы попробуем что-нибудь обучить. А что-нибудь вот это, а что-нибудь то и так далее. И мы по факту от вот этого образа будущего, обратным планированием, имея четкое представление, что такое ты в будущем, ты понимаешь, что нужно сделать. А мы очень хорошо знали, как люди, мы умеем выкладывать последовательность действий. Если я хочу поехать в Турцию с семьей, очень понятно, что нужно, да, там, начиная с того, что нужно купить билеты, забронить отель, нужно собрать детей, нужно взять, не знаю, если это море, нужно взять какие-нибудь там, не знаю, надувные круги, либо найти это в аренду. Дальше мы там будем 2 недели, наверное, мы там захотим чем-то заниматься. То есть мы сами продолжаем детализировать, а что нужно сделать, чтобы это стало успешной затеей. Вот, поэтому самое главное вот этот образ обрести. И самое главное, пока мы этот образ описываем, не ассоциировать его с текущим собой, потому что разрыв может быть колоссален. Сначала мы просто описываем, кто это такой, потом смотрим на эту картинку, она вообще то, что я на самом деле хотел там или не то, может, я не того придумал. Вот придумай, собственно, кто это будет, как он выглядит, а потом придумай, как тебе сюда дойти. И вполне окажется, что это, ты сможешь себе расписать родмап на 10, там, на 15 лет. Или, наоборот, ты его не можешь расписать, потому что ты настолько сильно не понимаешь, что это такое, да, что ты можешь расписать. Ну, окей, для этого существуют всякие, там, окружающие тебя люди. Вот просто друзей, которые могут тебе помочь обрести, там, более четкий вижен, кто это или как туда дойти. До всяких, там, менторингов и прочего, да, потому что есть куча разных сервисов и ребят, которые менторят. Главное не идти к тем ребятам, которые 2 года в профессии и говорят, я тебе ментор. говорю, давайте вот без этого. Пусть это будет ментор с 15 годами опыта, хорошим послужным списком, который реально понимает, о чем речь. Просто одна, как в моем представлении художника, одна из фундаментальных проблем нашего текущего там теха в целом, да, потому что это новая сфера, что туда много приходит вот этих молодых, которые такие, мы вас научим быть QA, хотя они сами полтора года поработали. Извините, простите. Вы можете рассказать свой опыт, но вы вряд ли можете научить быть QA. Там, да? Вы еще сами еще молодые, зеленые, не поняли, как это. И вот, например, вот, пока я был в скиллбоксе, мы, например, придумали себе некоторую такую философию про программу директоров и авторов. Да? То, что такое для нас автор. Это тот, кто непосредственно делает курсы, ему нужно минимум 7 лет опыта, из которых он 2 уже руководит людьми. Потому что он иначе до конца не понимает, как передавать опыт, знания и так далее, что на самом деле надо. А кто такой программный директор? Да, его задача — это продумать весь вот план, как ты должен выучиться, да, от там нуля, например, до какого-то уровня. Причем уровень определяется не им. Уровень определяется через исследование, потому что любой эксперт, и я тоже не исключение, можем заблуждаться о том, а что такое, например, там, начинающий фронтендер, какими критериями должен обладать, допустим, ну, условно там, да. Поэтому есть объективное исследование, где мы исследуем рынок, оно статистически должно быть значимо, у нас появляется образ будущего человека, а дальше вот этот профессионал, он должен придумать, как после этого туда привести и вместе с авторами это сделать. Так вот, а кто такой этот профессионал? Мы для себя определили следующее, что это, ну, там, условно, да, понятное дело, что где-то мы можем влево-право поступаться, но это 12 лет опыта, из которых 7 руководство. Потому что если ты 7 лет руководишь какой-то там разработкой, там, тимлид либо выше, то ты действительно понимаешь, а какие там навыки более важны, какие, например, там, не технические вещи, там, навыки, какие-то, не знаю, аспекты поведения, к примеру, там, или философии, да, это только человек вообще там думает и осознает там свою там роль в большом производственном процессе. Нужно закрепить.
Почему такая цифра?
А вот так вот мы решили, что, условно говоря, типа вот 5 лет — это вот условно вот эти 10 тысяч часов, да? То есть тогда, если ты не филонил, если ты активно занимался своей деятельностью, не работал 1 час в неделю, то вот эти 5 лет — это условно 10 тысяч часов. То есть тебя можно назвать экспертом и доверять твоей экспертизе. Понятное дело, что мы там при этом собеседуем, отбираем это из тех компаний, которые мы считаем, условно говоря, там, типа, правильными, с правильной культурой и так далее, что мы тоже, ну, типа, 15 лет там, условно говоря, если мы возьмем, например, фотографа, 15 лет, если ты сидел в фотобудке и фотографил на паспорт, это не значит, что ты крутой фотограф, да? Поэтому смотрим, что ты был действительно крутым, и твоя деятельность была крутая. Тогда мы такие, вот это эксперт, который актуален, который достаточно полноценно понимает вообще, чем он занимается, получил многогранный опыт. Ну, еще там важна очень мотивация делиться своими знаниями, но это уже другая история. Вот. А на какой я вопрос отвечал?
А слушай, я уж сам забыл, но на самом деле ты уже затронул вопрос постановки целей, но тут, прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел небольшой комментарий оставить. Вот ты сказал, что, мол, ребята, которые там всего 2 года были в профессии, да, уже становятся менторами, рассказывают там тем, кто только планирует вкатиться в айтишку, как себя вести, как составлять резюме, как вкатываться. А вот не кажется, что как раз-таки, ну, это, наверное, распространенный аргумент, что опыт вот этих ребят, он будет более релевантен, чем опыт 10-15-летних там, я имею в виду сеньоров с 10-15-летним стажем. Ну, понятно почему, потому что они как бы подхватили рынок в нынешнем его состоянии, они вот как эти опытные чуваки, да, которые там приходили, вообще когда все по-другому совершенно было еще.
Я с тобой полностью согласен, вот ты как раз правильно разделил, да? То есть вот научить профессии какой-то там, да, ну, каким-то, давай так, навыкам какой-то практики и так далее, да, они не могут. Но вот объяснить, как они входили, помочь и как раз поделиться опытом, который очень важен, когда ты только начинаешь, конечно, могут. Тут главное не подменять одно на второе. Я же как раз именно высказываю сомнения для тех, кто такие, я тебя научу там быть сеньором-тестировщиком, а потом смотришь их послужной список, а там 1,5 года опыта. Я и понятия не имею, чему они научены, на чем они решили, на чем они основывали, да, вообще свою там, типа, какую-то логику, что они в целом потенциально способны выучить сеньора. Они сами даже не медлы еще. А если медлы, то только начинающие. Им еще разбираться и разбираться вообще вот в профессии, что на самом деле нужно компании. Они могут просто за кем-то повторять, не понимая сути происходящего. И вот поэтому я бы, например, им бы, да, экспертно не доверялся бы. То есть тут бывает и как, что все крутые, все молодцы собрались, а почему чему-то там сделал несколько ошибок, и продукт не удался там, да, в должной мере, например. А это как бы экспертные ребята, а это придумано целая, как бы, опять же, философия того, как создавать эти образовательные продукты. А когда кто-то в одно лицо делает это имея 1.5 года практики, я бы не доверил.
Понял. А смотри, такой вопрос цинично тоже может прозвучит, и уже частично ты на него ответил. Вот, а вообще, какие могут быть цели роста и цели, в общем, у разработчика, да, у человека в айтишке, кроме как заработать побольше денег и реализовать свои собственные амбиции, да? Ну, мне кажется, сейчас вопрос мега актуален, потому что ты знаешь, да, что очень много новых людей приходит в индустрию из разных сфер, с разными взглядами на жизнь, с разным опытом, да? Вот, и поэтому, ну, мне кажется, сегодня как никогда вообще важно понимать, куда мы идем и не ведемся ли мы просто за толпой, которая, вот и сказали сегодня, что в IT много денег, работа престижная, там самая сексуальная профессия в мире, да, все, побежали туда. Типа завтра там скажут, что какие-нибудь промптеры будут самыми модными, да, мы будем все там писать промпты для нейросетей.
Так и будет, так и будет. Ну, более того, там, да, ну, просто вот, как сказать, если посмотреть на то, что раньше происходило с научно-техническим прогрессом и как он менял производственные уклады, да, появляется какой-нибудь, не знаю, паровой двигатель, бум, все меняется, появляется электрический двигатель, появляется этот самый, как его, вот эта вся логистика, контейнеры и так далее, выстраиваются огромные цепочки поставок, которые там работают, то есть какое-нибудь производство, там, можешь заказать в соседних странах что-то, потому что стало выгодно возить, там, бум, там, и появляется какая-то новая сфера, и теперь нужно в ней там уметь разбираться, там, да, не знаю, у нас там в 91-м году там заканчивался Советский Союз, и бум, нужно внезапно юристы, потому что очень много появилось там типа компаний вот этого всего. На любом таком буме потребности в каких-то там кадрах будет появляться вот эта штука. И это абсолютно нормально. Потому что если, например, там так не делать ни на уровне государства, ни на уровне компании, ни на уровне всех, там, не разгонять тем, что вот нам срочно нужны, например, стоматологи, их не появится больше. И естественно, как на любом буме, да, туда, в эту воронку засасывает в этот водоворот всех подряд, да, и тех, кто на самом деле там тащится с этой профессией, четко зная, что это будет выбором всей его жизни, в котором он не ошибется ни разу, так и тех, которые такие, о, там бабки, пойду за бабками, естественно. Но что происходит дальше? Естественно, потом эта яма, вот эта нехватка кадровая, да, она в любом случае как-то разбаланшивается, вот, и все остальное вслед за ней тоже приходит в баланс, да, что и проверять начинают там на входе, условно говоря, там жестче, да, там по навыкам, да, и поэтому там, если раньше можно было заскочить просто там на шару, уже не заскочишь. И там фундаментальное образование подтягивается, что если, не знаю, там в айтишку раньше, там, да, там, не знаю, условно говоря, там, заходишь без вышки, да и кто эту актуальную айтишку сейчас знает, да, то, что сейчас там это улучшается, да. Вузы всегда будут догонять по каким-то там актуальным практикам, но они дают фундаменталочку. Их задача — это фундаментальным образованием людей, собственно, заниматься, да, которые готовы, в моем субъективном, опять же, представлении художника, которые готовы вести научную деятельность в первую очередь. Все-таки мы, как просто разработчики, если мы берем, одеваем шапку фронтендера, бэкендера и так далее, то мы, по факту, ремесленники. Да? У нас есть некоторое ремесло, мы инженеры. Мне одна шутка очень нравится, точнее анекдот, который я всегда рассказываю, когда мы затрагиваем вот эту штуку, он хорошо показывает разницу. Взяли математика, физика, инженера и задали ему задачу посчитать объем красного шара. Математик берет, типа, измеряя диаметр шара, берет формулу, хоп, говорит, вот такой вот, собственно, объем. Да, физик такой берет, чешет репу, берет шар, помещает его в ванну, объем водоизмещенной воды, да, вот сегодня буду говорить такие каламбуры. Он его измеряет, говорит, объем шара вот такой. Что делает инженер? Он просто открывает справочник шаров. Ну, то есть, типа, ему не надо, ему надо примерно понимать, как это считается, но ему даже не нужно понять, как это считается конкретно. Он эксперт в другом, да, поэтому, например, в инженерке есть всякие сопроматы и всякие прочие серьезные науки, которых я не знаю, поэтому я могу ошибаться, уж меня простите, я как раз как человек, который не боится ошибок, иногда могу позволить себе такие вольности. Вот, где те уже объясняют, как это работает и как пользоваться всеми этими справочниками, потому что все эти сплавы, все эти стали, все что-то уже посчитано. Твоя задача не пользоваться, и ты в этом прекрасен, да, вот это вот наше ремесло ровно так же выглядит. Языки программирования придуманы, архитектуры все придуманы, вот это вот все, а мы этим пользуемся. Но потом на каком-то уровне познания, да, когда мы преисполняемся как мастера над своей деятельностью, какой бы мы там ни занимались, мы уже можем что-то вот доизобрести, докрутить, этим всем жонглировать и так далее. Но все равно мы не занимаемся научной деятельностью, мы мастера своего дела. Такая вот, собственно, история в моем представлении художника, опять же.
А вопрос звучал, какие все-таки могут быть цели-то, кроме как не заработать денег?
Да. Да, а вот если теперь напрямую ответить на вопрос, я думаю так, что вот ты назвал первое – это деньги, второе – это реализоваться. Мне кажется, второе, оно очень объемлющее, оно как бы закрывает все, что, типа, если мы идем просто ради денег, ну, жди беды. все мы знаем, что такое брак по расчету, да? Ну, мы там это, значит, поженились, а там вроде слюбится помириться, не слюбится, не помириться, не примиришься ты с этим никогда. И ты будешь жить в аду с нелюбимым человеком всю жизнь, да, там, спя с ним в одной кровати, просыпаясь в одной кровати, ведя свой быт, там, растя детей и живя до старости. А потом ты себя в конце спросишь, а чтобы что? Вот чтобы что я это сделал, да? И там не будет хорошего ответа. Ну, вот реально не будет хорошего ответа. Да, возможно, не каждый это отрефлексирует, скажет, да нет, да все было нормально, зато у меня там, не знаю, деньги были. Очень сомнительная штука. Мы не живем ради денег, мы живем ради того, чтобы получить удовольствие. Вот я так считаю, да, вот кто-то говорит, вот, в чем смысл жизни и так далее. Ну, объективного смысла жизни нет. Ну, он есть субъективный. Для каждого смысл жизни свой. Кто-то, не знаю, там идет, там, типа, заниматься экологией, кто-то заниматься правом, кто-то хочет летать в космос, а кто-то хочет, там, не знаю, чем-то еще заниматься, цифровизацией, как мы это делаем. И мы в своем желании преисполняемся. Это первое. И второе, что я, например, ну вот я, условно говоря, такой Олег Геодонист. Я вам присчитаю, что нужно заниматься всем в кайф и преисполняться там. И вот тут нужно, в моем, опять же, представлении, нужно найти то, о чем ты тащишься. И это и есть та самая реализация. Да? То, что тебе приносит удовольствие. Оно может быть многосоставным. Может быть, тебе безумно нравится заниматься именно инженеркой, ковыряться в этом всем. Да, вот с детства, что тебе не дали, какой-то лего-конструктор начинается, а у меня тут звездолет, и он выглядит вот так, вот это вот все. Ну, это есть, например, такие дети. Кому-то там, не знаю, там нравится. Там, там поезда. Все, и он вот в поездах, вот он изучает, какие бывают поезда, покупает модели, разбирается, как работают все эти двигатели, работают шасси и так далее. Ну, видно, там, мамкин инженер, да, растет, вот прям, надо просто брать и усилять это. Кто-то говорит, вот там мода, кто-то говорит, вот они звезды, там, не дай бог, не астрологию, конечно, а нормальные звезды, да, там, типа, астрофизика, там, черные дыры и так далее, говорит, там, 6- или 8-летний ребенок, услышав какие-то подкасты на YouTube. Все, берем это и усиляем. Вот это, мне кажется, самое важное. И более того, я всегда топлю за следующее. Опять же, возвращаясь к браку по расчету, что брак должен быть по любви. Жить ты с этим потом всю жизнь. Ну да, есть разные статистики, есть разные практики. Но давайте условно будем такими. Немножко консерваторами в этом, да, и с работой, да, и будем это интерполировать на работу так, что, типа, условно говоря, основной род деятельности все равно всю жизнь. Ты в этом роде деятельности можешь переключаться на разные роли. Да, сначала ты разработчик, потом ты, например, там руководишь какой-то группой, да, или там становишься каким-то техническим лидером, там, да, архитектором, чем-то еще там, да, потом, например, у тебя обобщается какое-то там понимание происходящего, и ты, например, переключаешься на управление процессами, там, и ты их улучшаешь, там, да, а в какой-то момент ты становишься вообще каким-то там техническим директором, который не просто за процессы, а в целом за всю айтишку в какой-то компании, возможно, даже большой, да, там, на уровне даже целого государства, да, огромная компания, ты в ней отвечаешь. Все равно стезя одна. То есть ты как выбрал айтишку с самого начала, так ты и остался в этой айти. Да? То есть меняются роли, меняется ответственность, меняется ключевая деятельность. Да? Вот то, что ты непосредственно должен делать, и что тебя ждет компания. Сначала это написание кода, потом это управление там, небольшой группой людей, потом это управление целым направлением, потом это стратегия вообще развития какого-то там, не знаю, там банка в IT. Да? Второй ролик, ну, вот, точнее, стезя, она одна. Вот, и вот я считаю, что ее нужно выбирать очень осознанно. И здесь опять же там, да, несмотря на то, что я уже не работаю в скиллбоксе, да, я все равно буду обратно возвращаться к этому опыту. И вот, например, у нас, я до сих пор же говорю у нас, да, потому что я себя до сих пор ассоциирую с скиллбоксом, есть и была такая штука, как профориентация. Вот как раз она была запущена 3 года назад, да. И вот я считаю, что это очень правильно. Я считаю, что очень правильно вообще и техи ее запускают. Я считаю, что очень правильно школы восстанавливают этот, как сказать, институт некоторый, да, профориентации. Он крайне важен. Потому что в моем детстве он был сильно упущен. То есть нас там особо не пытались профориентировать. Точнее, как пытались, но было скорее для проформы. А вот реально сделать так, чтобы ты все попробовал и понял, что вообще тебе это, собственно, нравится, что тебя прет, вот это огромная проблема. Да, вот у меня-то была, сейчас лучше. Вот. Но что я этим всем хочу сказать? Очень важно понять, что тебе нравится, что тебя прет. Как это понять? Очень просто. Мы садимся что-то делать, в чем-то разбираться, смотреть какие-нибудь там подкасты на YouTube, вот это все. Вот. Или там наш подкаст, например, слушать, да? И ты понимаешь, что ты теряешь чувство времени, и ты можешь как бы слушать часами, как с играми. Вот игры очень хороший пример там. Вот я помню, например, тема вышла «Новая цивилизация», там, по-моему, 5-я, по-моему, такой, о, цивилизация. Я вот сел и 27 часов играл подряд. 27, потом я вынырнул, и весь уже, я не могу ходить, я весь уже там не гнусь и так далее, все болит, но как это было кайфово, то есть меня полностью она поглотила. В целом я мог бы быть киберкотлетой, получается. И то же самое примерно вот у меня и с программированием, да, вот у меня иногда эпизодически я там беру, пишу код, не знаю, там что-то, о, там чат GPT, вот это все, а что там за IP-шки, что я могу с ней написать там, да, как ее интегрировать в какие-то свои там процессы. Бам, у меня просто 12 часов спринт там, да, я говорю, я там прям, я даже забываю поесть. Я не выхожу вот из вот этого состояния потока и просто кайфую, что-то пишу, разбираюсь, мне очень кайфово. Вот если ты ловишь такое состояние, привет, ты нащупал то хобби, тот род деятельности, ту сферу, возможно, даже тот же конкретный инструмент, в котором ты преисполнишься, который может стать твоей профессиональной деятельностью в дальнейшем. И даже если тебе очень нравится, например, там, не знаю, какие-нибудь там средневековые реконструкции, и тебя прям это люто тащит, ты читаешь историю, там, ходишь во все эти ролевухи, там, дерешься на мечах, делай это просто лучше всех. Там тоже будут деньги. Хотя вроде бы как это хобби, оно не про деньги, точнее, оно не со знаком плюс. Это хобби, кто расходует деньги. Но если ты это делаешь супер круто, если ты круто разобрался в истории всего этого дела, ты можешь все это дело организовывать, рассказывать, как это работает, и делать какие-то побоища на 1000 человек, где люди, которые так же, как и ты, этим заинтересованы, готовы тратить время, силы, ресурсы, деньги, будь самым классным организатором и будешь много зарабатывать. Поэтому я вот считаю, что сначала любовь, потом все остальное. И деньги плюс-минус всегда приложены. Ну и особенно в таких сферах, которые сейчас бодро растут и в которых предлагают очень огромные бабки.
Внимание, внимание! Друзья, если вы послушали выпуск до этого момента, то могу предположить, что он вам понравился, ну или как минимум заинтересовал. А раз так, то сердечно прошу вас поставить лайк или 5 звезд, если вы слушаете нас на Apple Podcast, и оставить комментарий с отзывом, желательно положительным. Во-первых, благодаря этому мы попадем в рекомендации платформ, и о нас узнает больше людей. А во-вторых, ваши комментарии помогают нам делать выпуски качественнее и интереснее. Спасибо за внимание, продолжаем. Слушай, исчерпывающий ответ. Я даже ничего не буду уточнять. У меня на самом деле по поводу вот этой темы про постановку цели, да, определение там цели, было несколько вопросов, но ты прям ответил на них всех и еще даже больше. Поэтому, в общем, подводим итог какой, что в первую очередь определитесь с целью, да, потому что, ну, очевидно, работа – это как минимум 1/3 вашей жизни, да, и плохо, когда вы треть вашей жизни тратите на нелюбимое занятие.
Или пускаете на самотек. Вот сама же самотек. Это вот раз про цели, да, это не пустить на самотек.
Да. А следующий пункт, который ты советуешь, увеличивайте производительность. У меня сразу же вопрос, прежде чем ты дашь развернутый комментарий, а что такое производительность разработчика? Насколько я знаю, это вообще тема огромная, и многие компании, да, там не один десяток копий сломали на эту тему. Как вообще нам оценивать? По количеству строк кода, да, там по количеству закрытых задачек, еще почему-то. Вот как она вообще оценивается, какие подходы существуют? И как самому разработчику оценивать свою производительность?
Можно по-разному мерить. Об этом действительно и копии сломаны, и всяких научных, и псевдонаучных трудов написано, да, поэтому мы во всю эту шизотерику не полезем. А глубокие научные, они слишком сложны, потому что они не для нас, разработчиков, они для ребят, которые отвечают за производство, да, и там оно на статистике, на масштабе. Поэтому нам это неинтересно. Мы возьмем очень простую производительность труда, да, что, условно говоря, ты понимаешь, что, например, там, раньше ты какую-то задачу, которую ты можешь оценить в каком-то там объеме сложности, там, делал, там, не знаю, 5 дней, а потом 4, потом 3, потом 2. Ты освоил инструмент, ты стал лучше это понимать, тебе не нужно уже заглядывать в документацию, ты просто берешь и пишешь код. У тебя нет никаких там проблем с фреймворком, то, что ты его прям понял, да, вот все, ты его осознал, ты ему умеешь жонглировать там, да. У тебя не вызывает вопроса, а что, где, как вообще происходит, ты вокруг еще построил процессы под себя, там, условно говоря, да, ты не ждешь каждый раз, например, пока тебе пришлю какой-нибудь там API-контракт, условно, неважно, что бы это значило, даже если вы это не знаете, ничего страшного. А ты сразу договорился о том, что тебе вместе с постановкой передачи задачи на тебя сразу прилетает API-контракт. Либо ты пишешь вместе с бэкэндером одновременно. Неважно. Вот это и есть производительность труда. Кто один у тебя там какой-нибудь сосед сидит, говорит, вот, а у меня тут вопрос, я ничего не знаю, у меня лапки, через 2 недели придет вот этот человек, сможет мне объяснить. А ты не жди, ты пойди сходи, узнай, разберись. А может вообще, на самом деле, если ты разберешься в предметной области, у тебя этот вопрос сам отпадет. Потому что вопрос такой. Условно говоря, в случае такого-то перевода, например, там, ну, если мы банк, опять же, пишем, да, там, в налоги, там, в налоговую, нужно ли, например, платить НДС, там, условно говоря. Нет, не нужно. Это достаточно просто чуть почитать. Это уже вопрос, например, там, как раз уже в сторону бизнеса, когда мы растем, выращивая понимание той предметной области, в которой мы пишем код, и так далее. Вот это рост производительности труда, там, да, опять же, некоторая самостоятельность, да, что ты понимаешь, что ты часто что-то бегаешь к архитекторам уточнить, а правильно ли так, а как делать правильно, а скажите мне, что конкретно использовать. Почитай книжки по архитектуре, почитай какие-нибудь там паттерны проектирования, да, походи на конференции, посмотри видосы конференций. Очень классно, да, насчет конф, да, то, что они, например, стоят очень много денег и проходят там постоянно, но спустя какое-то время все видосы выкладывают в общий доступ, и ты можешь просто просто пойти посмотреть. Та же конфа, там, вот я руковожу прям комитетом конференции по фронтенду, там, самый крупный у нас в России, как мне кажется, последние 7 лет. У нас архив видосов порядка 400 штук. Он доступен там бесплатно, на YouTube заходишь, смотришь, и там очень много той ценности, которую ты можешь получить, она там есть. На уровне вытянутой руки и потраченного часа времени на каждое из видео, там, условно, и так далее. И вот это все в итоге растит твою производительность труда, потому что пока другие сидят и просто там смотрят в мониторы и ждут, пока им помогут, условно, да, мы самосовершенствуемся, мы растем, мы развиваемся, мы разбираемся, как это работает. Опять же, про то, как это работает, кругозор, там, да. Например, можно взять себе за правило раз в две недели, не надо каждую неделю, раз в две недели на выходных я сажусь в субботу и делаю, и разбираюсь с какой-то штукой. А что за штуки? Вот мы берем, садимся такие, блин, я столько вокруг всего не знаю, то, что рядом с моей деятельностью. А что я не знаю? Ну так выпиши, что ты не знаешь. А что такое gRPC? А как работает Ionic? А говорят, там есть Stencil, это какой-то фреймворк агностичный, например, там фреймворк для создания там UI-библиотек. А вот а что такое TypeScript? А как работает то? А как работает это? А давай попробую на Node.js, что есть JavaScript, например, для фронтендера. Ну я там надев кепку фронтендера, говорю о фронтенде. Там же можно фронтенд писать на бэкенде. А как это пишется? Блин, так прикольно. А как работает база данных? А что такое реляционные и нереляционные? Вот эти вот все аштоки, акаки и так далее. Мы их выписываем, приоритизируем по импакту на нас. То есть явно, например, посмотри, как работает AI, когда фронтендер, не так интересно, как посмотри, как что-то работает в фронтенде. Мы их приоритизируем. Делаем несколько, например, этих коробочек. В одну коробочку кладем то, что прямо вот мне в работе надо. Если я это освою, я стану круче в моей работе, в моей компании, либо в той компании, к которой я стремлюсь. Вторую коробочку там, да, мы называем коробочка там просто там мой личный персональный рост, где такой, а как там язык Руби? Почему его так хвалят? Давай-ка посмотрим на него. А еще прицепом вторую, например, штуку положим. Ruby on Rails это считается одним из самых быстрых для проектирования систем фреймворков. Интересно, как он работает? Потрачу время там, да? Вот, и третья коробочка. Которая там, пока я тут этот придумывал кейс, я забыл, что за третья коробочка.
В подкасте о Skillbox Media разговоры про коробочки.
Да. Да, а третья коробочка это вообще не профильные знания, но которым тянет. А давай AI-ку потрогаю, а давай да почитаю про высокие нагрузки где-то там, а как работает блокчейн, а как что, как это то, что мне вообще не нужно. А может быть туда астрофизику положить? Вот просто астрофизику, например, физика черной дыры. Что такое эта сингулярность вообще? А что такое, не знаю, там радиус Шварцшильда? Что это такое? А почему темная материя темная? А почему есть еще темная энергия? В чем их разница? А почему они темные, если, например, мы не знаем, что это такое, почему это материя? Ну, вот условно там, да? И дальше мы этим коробочкам раздаем веса. То, что в работе здесь сейчас 50 или 60%, да? То, что там второе, например, там 20 или 30, да? А то, что, например, общее вот такое вот, то, что мне там нравится и тащит, да? Но при этом оно вообще мне сейчас не пришей собаке кобыле хвост. Оно, например, 20%. Все, и теперь у нас есть даже приоритизация, да? И мы из каждой коробочки в соответствии с этим процентами вынимаем штуки и сидим с ними разбираемся. Что мы получаем на выходе? Первое, мы системно учимся учиться. Мы сделаем как бы себе вот такой паттерн. Мы постоянно учимся, и мы от этого кайфуем. И тут мы и выходим зону комфорта и все остальное. Второе, у нас очень растет кругозор, потому что за год мы вот так вот потрогали, получается, ну сколько там, 52 недели, то есть 26 тем мы потрогали. А что будет через 5 лет? Это сколько тем мы потрогаем? А насколько мы становимся более глубоко понимающими происходящее вокруг и более конкурентными с точки зрения, опять же, вот базовой конкуренции рыночной с теми, кто это не делает? А как быстро, например, дальше мы опять же себе такой философский вопрос задаем, а как быстро это повлияет на мою карьеру, потому что когда наступит вопрос, а кого же сделать лидом, мои там руководители посмотрят, такие, о, а Глеб, в отличие от других, то он вообще, он там разобрался во всяких там теории управления.
А это не философский вопрос, это очень насущный вопрос, на самом деле, потому что вот я как раз сейчас хотел поучаствовать в роли такого, знаешь, токсичного опять программиста, который скажет, блин, вот ты мне предлагаешь, да, помимо того, что я сижу там с утра до вечера, пишу код, потом еще вечером приходить, что-то там учить, читать, потом еще, может быть, мне на выходных, да, что-то надо будет поучить. Блин, так получается, что я работаю не 8 часов в день, там, не знаю, порядка 12, 14, да.
И это, знаешь, мне очень нравится этот вопрос, потому что такой, так и не надо. Чем больше таких, как ты, тем дороже я. Меня все устраивает, меня все устраивает. А те, кто работают у меня, я их, во-первых, подбираю, ну, с точки зрения, да, там, типа, найма, я подбираю с определенной культурой, которые хотят расти, потому что они растут. Когда они растут, растем мы все, как команда, как компания. Пожалуйста, да. Если, например, тебе уже досталась какая-то команда, ты, опять же, можешь ее замотивировать, а те, кто не хотят расти, проблем нет. Растут те, кто растут, те, кто не растут, остаются на тех же должностях с теми же зарплатами. Вас самих это не будет устраивать, вы будете искать способ расти в деньгах. И вы его найдете в других компаниях. То есть вы сами оттечете, как только не сможете дальше расти в этой компании. А в этой компании растут люди, а не их зарплаты. Потому что люди растут вместе с зарплатами. Да? Зарплата – это компенсация, это следствие роста человека, а не наоборот. Есть что-то другое, мне очень нравится следующее возражение. Оно звучит так. То есть смотри, Глеб, ты мне говоришь, значит, я должен пойти поучить вот то, поучить вот это, делать это дома, а потом компания получит с меня value от этого роста. А давай по-другому, давай ты мне сначала заплатишь плюс, там, не знаю, условно, там, 30%, а я потом к ним подтянусь, да? Ну, звучит же странно.
Ну, как странно?
Смотри, вот давай, сейчас немножко вот эту школу мысли чуть разовьем, да, чтобы это не было действительно странно, потому что пока оно голос сказано, оно странное. Смотри, то есть первая мысль, если, ну вот с точки зрения HR-менеджмента, да, people-менеджмента, зарплата называется компенсацией. Она не является никакой мотивацией, это компенсация. То есть, соответственно, они тебя компенсируют в соответствии с там, затраченной там, силой твоей там, компетенции. Естественно, должна быть конкурентная по рынку, потому что рынок иначе порешает. Ну, естественно. Вот. А такой, окей, а что тогда с мотивацией? А мотивация очень простая, потому что я после того, как я это сказал, тебе говорю, смотри, давай мы тебе поможем. Первое, менторинг внутри запустим, чтобы ты мог говорить с теми, кто уже там выше, дальше, сильнее, чтобы они тебе как бы помогали тебе идти, выбирать правильный путь, что-то объяснять, прояснять, давать какое-то домашнее задание, то же самое, которое сделаешь дома, например. Там, да? Второе, мы тебе оплатим там, курсы, не курсы, что-то еще. Третье, мы с тобой построим план, ты это учишь, потом это, потом это. И у тебя так, так и так повышается компенсация, но только если ты это освоил. И тут как бы вот эта же игра становится честной. То есть, ну, это игра, в которую должны играть оба. И оба в это тратить ресурс. То есть мы тратим ресурс, потому что мы хотим тебя таким получить. И мы готовы там что-то тебе оплатить там, в плане там, какого-то образования. Там, да? Дать какую-то там дополнительную там, помощь. Опять же, там, помогать тебе учиться. А ты тратишь, да, свое нерабочее время на то, чтобы расти самому и станете компетентным, потому что это то, что останется вместе с тобой. И мы получаем растущий кадр и тратим на это ресурс. А ты получаешь себя нового, крутого, спустя какое-то время, возможно, драматически отличающееся от того, какой ты есть сейчас. Трати свое личное время. Либо ты можешь отказаться расти. Есть много компаний, в которых не надо, чтобы росли люди. Они там делают рутинные операции. Из раза в раз штампуют какие-нибудь там, не знаю, там сайтики, лендинги, какие-то очень простые вещи. Там нет практически роста по деньгам. Там можно сидеть как 15 лет в этой фотобудке и просто фотографировать людей на паспорт. Но если ты потом скажешь, что вот, я такой бедный, несчастный, меня никто не учил, извините, простите. А кто отвечает за твою жизнь? Что кто-то вокруг? Кто-то что? Кто-то тебе что-то должен? Никто тебе ничего не должен. После того, как тебе стало 18 лет, и тебе и родители ничего не должны. Ты родителям теперь должен, потому что они стареют, да, и ты должен как бы создать им все условия, за ними ухаживать. Вот, возможно, можно сказать, что ты должен, например, там, не знаю, обществу там, да, то есть общество тебе что-то дало, и ты должен дать взамен. Ну, это же такие материи с точки зрения каких-то ценностей, да, которые может не каждый разделять. Например, ну, смотри, я там считаю, да, что я там должен обществу. Я в нем вырос, да, оно мне создало условия, в которых я смог преуспеть. Теперь нужно дать в ответ. И это некоторый еще такой ценностный разговор о том, почему, например, я считаю, что вот такие подкасты, как здесь сейчас, важны. Такие разговоры нужно тратить силы, время и собственный ресурс. Вот. Потому что ты оттуда пришел, помоги. Вот. Но это уже другой разговор.
Это у американцев, кстати, по-моему, есть такая фраза: не спрашивай, что страна сделала для тебя, спроси, что ты сделал для страны.
Абсолютно, абсолютно. Я полностью разделяю этот подход, и вот этот вот гипериндивидуализм, который сейчас развивается, вот эта вот, идея там радикально левого толка, там, да, она, например, как раз наоборот против этого, что типа я индивидуален, да, что нет нас. Что такое мы? Есть я. Вот я немножко против этого, потому что все-таки пока мы живем в обществе, да, мне кажется, ты должен ассоциировать себя с этим обществом, да, и думать в том числе в интересах этого общества. Даже если, например, в какой-то момент твои интересы не так здесь велики, там, да, что, например, вот просто пойти, например, да, и, например, на студентов там, да, там потратить, там, не знаю, 40 часов в год. Просто пойти бесплатно, например, допустим, в каком-нибудь вузе, да, почитать какую-то лекцию. Я считаю, это очень, во-первых, это очень уважаемо, во-вторых, это очень ценно. Но, допустим, ты в моменте не получаешь с этого. Ну и последняя мысль же тоже про публичную деятельность. На самом деле, да, как один из примеров, где у тебя долгая обратная связь. Ты можешь 3-5 лет заниматься вот этим вот самым, там, да, например, где-то там выступать на конференциях, где-то там студентам что-то читать, где-то просто какую-то деятельность, там, подкастую там вести, да, и, например, не иметь с этого, например, какой-то value в деньгах, или там незначительно, ну, есть какая-то реклама, она тебе что-то закрывает, там, да, но, например, она условно говоря, для тебя не настолько значима. Но потом, спустя года, внезапно оказывается, вот это тут, кстати, вот раскручу через историю, есть Иви, онлайн-кинотеатр, вот, и, вот, собственно, я имею честь честь иметь дружеские отношения с техническим директором, да, с Женей Росинским. Он лет то ли 12, то ли 18, вот у меня скоро с ним подкаст выйдет, он там более подробно там рассказывает. Он преподает в Бауманке, по-моему, если я ничего не путаю. Вот. И он за это время совершенно много людей прошло через него, его учеников, вот, и к нему приходят его ученики с его как бы инженерным подходом, да, с его подходом к управлению проектом, к ведению проекта, какой-то вот этим всем. И он их себе набирает, он получается большой value там, да. Опять же, там ему намного проще нанимать и все остальное. То есть такие вот вещи, которые быстро деньгами не измеряются, но на дистанции они сильно эффективны. Я это по себе тоже заметил, что в какой-то момент, когда я сижу нанимаю, то меня люди узнают, и у меня, например, там банальная конверсия успешна. Ну, уже хороший кадр, да, нужно заинтересовать своей компанией. У меня конверсия выше, когда я нанимаю и так далее. Это может все перечитать в деньги, но быстро их не видно. И последняя моя мысль тоже, что это, кстати, к целям тоже, опять же, апеллирую, что человеку не свойственно думать на дистанцию, к моему большому сожалению. У него есть иллюзия, что он думает, на самом деле нет. Есть классический пример, мы говорим, давай мы тебе сейчас дадим 100 тысяч рублей, либо через 2 года 200. Он говорит, давай лучше сейчас 100. Ну, условно, хотя с точки зрения прибыли на капитал в годовых, это офигенные деньги, это x100, это, такого особо нигде не найдешь. Но людям свойственно брать то, что есть сейчас. И это очень хорошо показывает, как люди игнорируют выгоды средней и длинной перспективы в угоду коротким. Вот надо по-хорошему перестроить себя и думать о длинном. Потому что вот этот сложный процент, да, он очень круто работает, но на дистанции в 5-10 лет. А карьера, это слово, оно говорит, как будто бы о периоде в лет в 35, да, в 35-40, да, вот твоей вот активной, продуктивной деятельности, да, рабочей деятельности. То есть само слово «карьера», оно как будто бы о чем-то долгом. Так почему мы, говоря о слове «карьера», не думаем дистанции? Вот, такой вот рефлексивный вопрос. И последняя еще мысль насчет целей, да, можно сказать, вот, ну я не могу их описать. Ну хорошо, не опиши четко, опиши не четко, опиши вектор. Например, что я точно уверен, что мое будущее, оно будет точно связано с паровозами, ну, с поездами, точно связано с айтишкой. И достаточно долгое время я хочу быть сильным инженером, но я не против через 15 лет начать руководить людьми. И, возможно, даже отвечать за большую ответственность в бизнесе. Не просто руководить людьми за производственный процесс, а еще за ответственность в бизнесе. Вот. И мне очень нравится сама идея, что все четко, ровно ездило там вот прям по таймингам, были маленькие задержки, не как в Германии, а как в России, например, но все очень четко ездит там, да, в сравнении с, например, вот. И ну, опиши вот что примерное, да, уже достаточно хорошее описание, достаточно хорошее. Пусть он будет вариативное, будет либо в другое, либо третье, вот. Также можно хорошо это описать через каких-то людей, которым ты восхищаешься. Я хочу быть, как, не знаю, как этот, как они, боже мой, это пара креативная, которая Майбах, например, там Майбах, кто-то еще у них там был, да, два производственника прекрасных. Ну, смотрелись, например, Стаса Асафьева, да, его документалку. Хочется вот такими же быть. Супер. Пусть будет этот набор идеалов. Их можно даже взять, фотографии или какие-то плакаты с ними повесить на стену, чтобы это не дало тебе забыть, кем ты хочешь быть, например, там, да. Но проактивно об этом думать. Там, думать об бумажку. Последняя моя мысль, на которой я закончу, там, по плане цели и все остальное, раз нам непонятно, в деталях, кем мы хотим быть, значит, нужно рефлексировать. Рефлексия — это прекрасный процесс. Он есть и в плане, там, той же самой деятельности по производству, когда мы собираем команду, и мы делаем ретро. Это ретро ретроспектива там, да, разного рода ретроспективы бывают, но все это частные случаи рефлексии, когда у нас командная рефлексия, есть частная рефлексия, есть в психологии рефлексия, да, но о чем она, зачем она нам нужна? Мы, как, условно, какая-то там система, там, интересов, какие-то паттерны, как человек, там, да, мы существуем как некоторая система, мы находимся в ней, но чтобы посмотреть на эту систему и найти у нее какие-то слабые места, какие-то проблемные места, нам нужно посмотреть на нее со стороны, то есть мы должны, по идее, на себя посмотреть со стороны, это достаточно сложно. Но можно. Что нам помогает посмотреть со стороны? Листочек. Вот произошла очень плохая встреча. Тебя там жестко прям это выпороли, обругали и вообще не понравилось. Такой, так, а что мне не понравилось? Вот это, вот это, вот это. А кто что сказал? А почему я с ними согласен? А что я на самом деле считаю об этом? А как я себя повел и почему это привело меня в эту ситуацию? И так далее. Вот мы это написали, пошли попили чая, вернулись, посмотрели на этот листочек, и у нас внезапно оказывается, что мы такие, о, как интересно. Как... И мы такие, вот это кто-то, да, вот у него это случилось. То есть мы пытаемся даже абстрагироваться, и такие, почему у него так случилось? Блин, как... Вот тут провал. Вот это пропустил. Так далее. Ты начинаешь писать, почему это случилось. А потом такой, это же я. Вот. И вот то же самое можно делать здесь, да? Надо немножко абстрагироваться от этого, понять, каким мы хотим быть, что я для этого делаю. Точнее, что для этого делает вот этот человек, который есть я, которого мы тоже отдельно писали, и что ему надо делать. А потом понять, что это ты, и пойти делать. Вот. Может быть, это будет не очень так структурировано, как я сейчас описываю. Я лишь некоторые, ну, как бы обобщенно это описываю так, да, в каких-то очень четких критериях. Возможно, это совсем не так. Ну, просто хотя бы базово, что я хочу делать, что я не хочу делать, куда я стремлюсь. И что меня прет от работы, и от чего я уволюсь, вот хотя бы на эти вопросы надо ответить. Очень важный вопрос. Вот реально, и они очень простые. Я не хочу, чтобы меня ругали. Я не знаю, например. Вот. Что-то такое вот очень простое, детское, но оно вызовет очень много интересных мыслей опосля. Так что всем, кто дослушал до этого места, вам домашнее задание. Вот, сдавать его надо не мне, сдавать его надо самим себе. Ответьте на те вопросы, которые я сейчас перечислил в последнем перечне. Ну так, только честно попытайтесь ответить на бумажке. А потом прочитайте ее через день, через два, через три. И подумайте, а вот этот человек, да, вот что он должен делать дальше? И попробуйте написать ему, что он должен сделать. А потом понять, можете ли вы это сделать. И что из этого должно быть следующим шагом? И попробуйте вот декомпозировать на количество там действий. Ведь мы прекрасно знаем, что чтобы полететь в Турцию, мы знаем все, что надо сделать. Там, купить билеты, купить то, купить это. Вот сделать ровно эту же декомпозицию, но непосредственно к конкретному критерию, которым должен обладать этот человек. И удивитесь, что, оказывается, вы можете управлять своей жизнью. И последняя мысль про ответственность и все остальное. Помнишь, мы сказали, что ну, только ты за свою жизнь отвечаешь, и только ты руководствуешь своими желаниями и интересами. Есть такая штука, называется внешний локус контроля. Когда человек говорит, ой, это не получилось, потому что там, не знаю, вот у меня там руководитель неправильный, там государство, в котором я живу, неправильный.
Да, есть который на себя замыкается, есть который, наоборот, вовне.
Принцип организации труда неправильный. Процессы не те. Все вокруг виноваты, один ты тут такой правильный. Это называется внешний локус контроля. Он свойственен детям, потому что действительно там за него принимают решения окружающие люди. И мы, вырастая, остаемся этими детьми, у которых все вокруг не те. Можно открыть Твиттер, там как бы вот, собственно, вообще там открыто министерство внешнего контроля. У них все вокруг виноваты, кроме самих себя. Вот, привет, Твиттер, кто это слушает, можете меня в комментариях обложить всем, чем можно. Я очень ок с этим, я уважаю ваше мнение, но я с ним не согласен. Так вот, а я считаю, что надо по-другому. Что даже если, например, так получилось, что у тебя там что-то действительно объективно произошло снаружи, ты можешь задать вопрос, а почему я, ну, что я мог сделать, чтобы минимизировать ущерб, что я мог сделать, чтобы, возможно, полностью нивелировать, или какие альтернативные варианты действий, а, возможно, даже какие-то там возможности открылись у меня из-за того, что это случилось. Повысилась ключевая ставка. И вот теперь у меня вот это вот все плохо, вот так вот там, не знаю, что-то где-то. Например, допустим, я не знаю, там, если мы говорим про деньги, я, например, купил какие-то там... А, я взял, например, ипотеку с плавающей ставкой. Взял по 6%, а я сейчас плачу 20 в год. Вот первое, что я мог сделать, да, например, ну, я мог не брать плавающую, потому что мы живем в конкретной там экономической там, да, рынке, он вот такой, вот у нас она может реально там инфляция сильно увеличиваться и повышаться ключевая ставка. Не надо это делать. Хорошо, запомнил. А что я могу сделать сейчас? Могу рефинансироваться под какую-то фиксированную ставку. Ну, я не знаю, под какую, а что я могу сделать сейчас? Пойти изучить. Да, изучить, например, какие-то специальные там предложения, которые там ограниченные есть, да, могу изучить, и как это в целом делается, посмотреть об этом три подкаста и, например, пойти, не знаю, там, к человеку, который консультант по финансовой грамотности, какой-то базовый, который мне это объяснит. Вот, пожалуйста, вот мы как бы внешний, как бы объективно внешний по всем критериям черный лебедь, который проплыл, мы такие, хоба, взяли за этим контроль. Да, мы не можем его поменять, мы можем его учесть. А если мы можем его учесть, можем выработать наиболее эффективную стратегию, даже с учетом полного, как сказать, полной невозможности изменить ситуацию. Для себя мы ее можем поменять. Вот ровно на том уровне, на котором можем. Надо, мы должны быть сфокусированы. И когда, может, какая-то психотерапия пошла, ну, короче, каждый, когда мы слышим, что есть внешняя причина, что вот так случилось, самое последнее, что мы можем делать, или могут делать окружающие нас, и можем в этом тоже помочь, это бездействовать. Не, ну, проплыл. Ну, что теперь? Ну, вот мы теперь 20%. Нет, срочно начать активно действовать и минимизировать ущерб.
Это замечательно, что ты сказал про то, что нужно активно действовать и брать свою жизнь в собственные руки. Вот не кажется ли тебе, что, возвращаясь к советам про обучение, о том, что нужно постоянно учиться, что-то новое там узнавать, что мы как будто отчасти пускаем на самотек сам процесс роста? То есть о чем я сейчас говорю? Да, ты можешь учиться, тратить на это часы, но учиться там год, 2, 3, 4, 5, и при этом, так сказать, внешних атрибутов твоего роста не будет. Ну, в чем они заключаются? В зарплате, в должности, еще в чем-то. Вот, то есть, по сути, ты как бы предлагаешь заниматься саморазвитием, профессиональным развитием, при этом надеяться на то, что когда-то тебя заметят и начнут тебя продвигать, да, ну, дальше по карьерной лестнице. Вот не чувствуешь ты, ли ты в этом какое-то противоречие?
Я думаю, да, тут главное противоречие в том, что мы просто эту часть не затронули, да, и сейчас мы исправимся, затронем. Давай сначала с такого общего, да, немножко разовьем некоторую мысль, да, которая звучит следующим образом. В компании, вообще в целом компания, как бизнес, там, в людях ли, например, там, на ключевых позициях, либо, например, мы возьмем это все дело обезличим, скажем, что бизнес, даже так, капитал там, да, мы в капитализме живем, можно так говорить, он имеет свои интересы, да, и в том числе он имеет интересы к тому, что вот нам бы сейчас, мы, не знаю, новую, например, там, какую-то там род деятельности открыть, там, где-то там масштабировать бизнес, там, а давайте давайте мы в нашем банке, не знаю, там запустим какой-то новый продукт, кто бы им руководил, кто бы занял бы какие-то ключевые ответственные позиции, там, да, вот нам бы сейчас туда, вот, не знаю, там, лидера какого, нам сейчас только какого-то CTO, там, кого-то еще, неважно, кого-то, вот, и он всегда, давай так, всегда это громкое слово, но, смотри, вот бизнес, ему плюс-минус всегда нужны классные люди, которые готовы взять ответственность, затащить, зарулить, бодрые, дерзкие, особенно те бизнесы, где много изменений происходит. Не те бизнесы, которые там 50 лет одно и то же делают без изменений. Ну, я имею в виду, ну, как бы бурные, да, которым нужно развитие. Потому что если тебе бизнес законсервированный, условно, да, он не, практически не меняется, то там не нужны люди, которые будут бурно развиваться. Там нужны такие же законсервированные люди. Собрал одну вот эту вот какую-нибудь там конфигурацию, да, вот этого всего там, отстроил эту систему, и все, и шестеренки крутятся по 30-40 лет, все прекрасно там, да. Индексируешь там, не знаю, там на инфляцию, и нормально. Вот. Я говорю все-таки о бизнесах, которые хотят расти. Потому что для того, чтобы компания росла, да, компания должна быть, ну, компания гигантов. Да? Если хочешь компанию гигантов, нужно нанимать гигантов. Если хочешь компанию пигмеев, смотри пункт 1, нанимай пигмеев. Собственно, определили, что это вот такой тип компании. Да? И вот они спят и видят, где же те люди, которые могут эту ответственность исполнить. Я не говорю, что там супер не хватает кадров. Я говорю о том, что там плюс-минус постоянно появляется эта штука. Люди растут, они идут вверх по карьерной лестнице, уходят в другие компании, и постоянно появляются вот эти вот пустые места. Есть даже отдельные целые там практики и принципы там во всех амазонах и прочих, как правильно создавать вот эту вот культуру роста менеджмента. Например, одна из особенностей этой культуры, это просто как некоторое подтверждение того, что я говорю. Следующее, ты пришел на какую-то достаточно весомую позицию, и у тебя одна из твоих задач — найти 3-5 людей, которые в будущем могут занять твою роль, и их как-то косвенно к этому готовить. Это могут быть люди внешние, это могут быть люди внутренние. Скорее всего, это будет разрисовка вида 3 человека внутри, 2 снаружи. Приметить. Как только ты будешь понимать, что скоро тебе увеличат объем ответственности, и ты перейдешь на другую позицию, или там горизонтально перейдешь, вертикально, неважно, пойдешь дальше. Тебе нужно подготовить этого человека, который займет твою, чтобы там не просадилась работа. Вот, поэтому как бы вот в таких ситуациях, когда компания бурная, всегда есть потребность. Каждый, кто руководит разработкой, спит и видит, как бы его разработчики выросли. Да, поэтому потребность есть. Соответственно, есть спрос. И ты, как человек, который развивает себя, этот спрос потенциально можешь удовлетворить. Как из этого потенциального состояния перевести вот в фактическое, да? Можно прийти к своему там лиду и сказать, слушай, смотри, я вот тут себе наметил несколько там траекторий роста. Я могу сюда качнуться, сюда и сюда. Или даже две. Вот просто я могу либо вот эту область экспертизы сейчас у себя отрастить, либо эту. Я знаю, что они обе нужны нам. Ну, давай с тобой поговорим. Как ты считаешь, какую с точки зрения компании выгоднее сейчас вырастить? Второе. Насколько она у нас вообще болит и что болит? И третье. Хочешь, я возьму на себя вот эту ответственность? Вот я сейчас буду, например, развивать, не знаю, у нас везде ручное тестирование. Мы тестировщики. Все много тестируем, будем тестировать. Я хочу развиться в автотестировании. Я буду туда заливать свое собственное время, потому что я это хочу. Будет плюсом, если, например, это тоже нужно компании. Давай посмотрим, где это нужно компании. Какую я могу, например, хочешь, я, например, возьму даже как пет-проект себе домой, да, там со всем этим делом расчехлиться, понять, как это работает. Я соберу первый пилот у нас, покажу, как это работает. А если будет круто, мы потом это дело разовьем. Вот. И опять же, мне там, условно, будет круто, если вы, например, как-то там софинансируете мое обучение. Я в любом случае это буду учить. Будет плюсом софинансирование. Ну и также, условно говоря, я сокращаю этот диалог, он как бы длинный, да, я просто вот набор предложений показываю. Также, например, я бы с Тольсом возглавил бы вот этот движ, да, взял на себя инициативу за полгода это развить, определить, как это работает, придумать вот архитектуру, это все процессы, которые будут, новые процессы, которые будут учитывать то, что у нас есть автоматизированное тестирование. Я придумаю некоторые гайды по тому, как мы это делаем. Там некоторую, опять же, философию там найду, разовью и буду транслировать другим тестировщикам, которые в будущем будут автоматизировать все это дело. Я их смогу обучить, вот это вот все. Хотите, я это залидирую. И вот если это реально болит в компании, за вас так держаться будут, потому что те люди, на которых можно навесить подобную ответственность, они вытянут, это самые крутые союзники в твоей работе как руководителя. Обычно ты прижишь, ребята, ну возьмите, давайте это разовьем, давайте ТБД внедрим, давайте вот эту практику, давайте свагер накрутим, автоматизированный тестер накрутим, что-то еще сделаем. То есть ты обычно приходишь, ну, одна из твоих задач, кроме того, что ты распределяешь ресурсы, да, ты также инициируешь изменения, это задача руководителя, одна из ключевых. И вот ты ходишь все и пытаешься куда-то приткнуть, а все такие, ой, не-не-не, я не хочу, я не буду. И тут вот сидит, говорит, я хочу то, я хочу вот это, я готов вот, и вообще мне так это нравится, так нравится. Ну, конечно, он у тебя будет, во-первых, любимчиком, потому что с точки зрения твоих интересах как человека, который инициирует и внедряет изменения, это вообще твой любимый сотрудник, потому что он тоже хочет их внедрять.
А еще круто, когда, знаешь, вот члены команды сами тебя постоянно атакуют, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. Как бы, я могу это просто на примере своего вот руководства, да, тоже привести вот в команде, в редакции своей. Вот у нас просто ребята, все редакторы, авторы, там, SEO-специалисты, они просто регулярно, во-первых, они озвучили сам запрос, что давайте мы, типа, там, каждую неделю или раз в две недели будем брейнштормить идеи постоянно. Сами приходят еще лично, что-то предлагают. Это действительно круто. То есть тебе не надо вот это постоянно сражаться там с ними. Давайте вот эту штуку сделаем. Не, они тебе сами еще... Ты еще сам будешь как бы этот отбиваться, типа, ребята.
Вершочек не вари. Вот, кстати, про сражаться очень правильное слово. То есть представляешь, насколько абсурдно, что ты как, например, вот ты говоришь, вот мы такое классное дело делаем, давайте мы тут чуть улучшимся, тут поменяемся, тут вырастем, а люди еще против, да? Ну вот, это как бы повсеместная проблема. Не знаю, что все такие, но просто повсеместная. Видишь, очень круто у тебя получилось, что у вас такая культура, да, вот это вот, типа, называется bottom-up, когда снизу вверх всплывают идеи. Это вообще, я это очень люблю. Но это про теорию менеджмента, вот, которая и те принципы, которыми я руководствую, это уже отдельная история. Так вот, и, короче, возвращаемся к этой мысли. И вот ты будешь тем самым любимчиком. Что я имею в виду под любимчиком? Это ты будешь тем, на кого руководитель будет рад потратить время, он будет всегда приходить за советом, за мыслью и так далее, он будет тебе делегировать ответственность, да, не задачи сделать, а ответственность, типа, слушай, ну ты же можешь вот взять, затащи, пожалуйста. Ну еще приходите любыми вообще средствами, которые мне доступны, там, ресурсными, политическими какими-то там, не знаю, там, это административными, буду тебе помогать достичь успеха. И то есть у тебя твой руководитель превращается в твоего, собственно, союзника по достижению этого успеха, и ты растешь. В менеджменте есть такая прекрасная книжка, которая называется «Открывая организацию будущего» Фредерика Лалу, который, кстати, одна это из таких идеологических основ, которые были взяты, когда у Сбера началась agile трансформация, и вообще это такая фундаментальная вещь, она у всех на языке. Там он поделил организацию на несколько разных типов. Загуглите тип организации по Фредерику Лалу, вот, их там есть несколько, я не буду еще все проговаривать, но там срединный тип, да, там как бы от племени до невероятных организаций, там, с очень высоким уровнем горизонтальности, вовлеченности и все остальное. Это меритократические организации. Вот мы, на самом деле, в большей своей части плюс-минус живем в типе организации меритократического порядка. Что такое меритократия? Это власть достойных. То есть, другим способом, если человек экспертен, кайфов, тащит. Я буду такие слова использовать, потому что, на самом деле, это слова, которые намного лучше описывают, что за свойства человека, то ему делегируют ответственность. Такие, о, мы открываем там новое направление, например, в соседнем там государстве, и нам нужен лидер, ты достоин, давай мы тебя вот повысим на это, наделим ответственностью, наделим полномочиями достаточно высокими, потому что со всеми государствами управлять частью компании, частью бизнеса, это очень высокая ответственность, высокие полномочия и так далее. И все это потому, что ты понимаешь, что человек готов брать на себя эту ответственность, он готов это разруливать, он сонаправлен вместе с интересами бизнеса. Опять же, почему нужно качать бизнес-мышцу. Короче, видишь, мы уже уходим на такие вот общие штуки, но я хотел этим всем, как бы, опять же, моя задача вот здесь сейчас, да, там, и в любом другом подкасте, в любом другом вступлении, это немножко расширить кругозор, и это построить такую когнитивную картину мира. К сожалению, мир вокруг настолько сложен, что просто наблюдая за ним, сидя дома, например, глядя в окно, мы не можем понять, как он устроен. И именно вот подобные разговоры нам помогают лучше понять, как устроен мир. Что на самом деле там хотят компании, что, как на самом деле смотрят рукой, или какая главная ответственность, как растут инженеры. Что, на самом деле, как только ты достаточно хорошо начинаешь понимать всю эту штуку, тебе становится очень понятно, как действовать. И очень понятно, как действовать еще в ладах с собой, потому что разным людям нужны разные. Вот. И мы, понимая, как работает компания, мы такие, о, я мог быть вот таким человеком, который сидит в каморке, раз в полгода выходит, показывает невероятно крутой, очень заточенный на безопасность, на производительность какой-нибудь там сервис, его ставят в какой-нибудь банк, который один из крупных в мире, и начинают там невероятно быстро там что-то процессить, и оно работает, вот условно говоря. А друг говорит, о, а мне вообще, я всю жизнь был тамадой заводил, и я делал всякие там тусовки, был там лидером там команды по футболу, вот это все. Старостой был, и вообще буду людьми руководить. Но не руководить, рассказывать им, как жизнь, да, а создавать вот эти условия, где они будут достигать успеха. Там, а третий говорит, о, я теперь понял, как это. Короче, к чему я все? Расширяйте кругозор, рефлексируйте, понимайте, что вам нужно, и в какой-то момент вы поймете, каким может быть ваш трек. И еще одна мысль. Ошибки. Это неплохо, это абсолютно нормально. И более того, мы назовем это не ошибками, а экспериментами. Мы можем ставить эксперименты. Такие, а что, если я попробую пойти в менеджмент, будучи там 10 лет инженером? Сходи. Если что, обратно потом пивотнишь и скажешь, слушайте, не понравилось. А что, если я пойду вот в это? А что, если пойду вот в то? А давайте я возьму эту ответственность. Главное, чтобы ты тоже, ну, это делал не вероломно, а как бы подготовился. Для того, чтобы взять ответственность архитектора, ну, почитай все классические труды по архитектуре, заведи себе круг знакомств, ходи на конференцию, ходи на какие-нибудь там архитектурные там пивные вечеринки, условно говоря, да, где архитекторы сидят и говорят о своей работе. Пойми, что это такое. Если тебе это нравится, если это прокачивается, и ты зачитываешься архитектурой, вперед, вот. И говори, во-во-во, да, вот кто, к чему ты сейчас спросил, я понял. Словами через рот говори со своим бизнесом, своим руководством, своими лидами и так далее. Потому что, возможно, это может быть даже контринтуитивно, но ты можешь совместно со своими руководителями, там, типа техническими или там people-менеджерами, ты можешь выстраивать совместно свою траекторию развития. И, потому что если они будут понимать то, что ты дельный, проактивный, ты хочешь расти и развиваться, и они увидят в этом ценность, конечную ценность выраженную, неважно в чем, но ценность. Так хорошо, что он с нас работает. Так классно с ним совместно там, типа, делать вещи, которые еще никто не делал у нас в компании, развивать. Вот, и ты с ним можешь выстраивать совместный трек. Как ты будешь учиться, что тебе сейчас выучить, как, например, закрыть твое желание и потребность. Представь ситуацию. Ты просто говоришь, слушай, я вот хочу что-то, я не знаю, вот хочу какого-то прям вот челленджа, вот прям вот такого вот исследовательского, но я не вижу, что сделать у нас. Просто пока не вижу. Наверное, у меня какая-то слепота производственная. Я уже, ну, как бы прикипел ко всему. Плюс-минус все устраивает, что не устраивает, мы фиксим. Какие есть проблемы у бизнеса с инженеркой? Давай, может быть, что-то прям вот такое, что сложное, долгое. Я готов на 2-3 года зарубиться, и вот прям очень сложную штуку зарулить. Тебе говорит, ну, смотри, мы давно страдаем вот с этим, с этим, с этим. И такой, отлично. Не буду говорить ни да, ни нет. Пойду почитаю, пойду разберусь и вернусь к тебе. Ты возвращаешься через 2 недели, через месяц, говоришь, смотри, я подумал, вижу вот так. И вы начинаете говорить о том, как иди туда. И вот можно даже так поступать. И более того, это очень классно. У меня было несколько таких опытов, это прекрасный опыт.
А мне очень понравилось, ну, вообще основная, да, тема, получается, у тебя сейчас была про ответственность, да, не стесняйся брать ответственность и не бойтесь ее брать. Но вот тут тоже 2 комментария. Значит, первое, мне очень понравилось, что сказал, что полезно быть союзником с своим коллегам и своему лиду, там, начальнику. Даже вот потому, тут, может, не такой хитрый момент будет, мне кажется, его немногие понимают, что если у тебя есть амбиции расти до уровня своего лида, то нужно понимать, что вы должны работать в связке. То есть у лида, скорее всего, тоже есть амбиции вырасти дальше. И чем лучше ты поможешь ему решить его задачу, значит, тем больше шансов, что когда он перейдет, он скажет, ага, вот ты помог мне, значит, там, помог там и там. И вообще, ну, на тебя можно положиться, я вот буду тебя рекомендовать на мое место. Такое, мне кажется, довольно часто бывает.
Или скорее даже, знаешь, рекомендовать вопрос, говорит, слушай, я пойду. Давай вот ты вот эти 2 вещи подтянешь, и ты полностью можешь закрыть мою потребность. И мы, опять же, возвращаемся к истории про Amazon. Оно ровно так и работает, да, вот у них. Ну, то, что у них, например, есть одна из концепций, что если руководители не растут, то все. Все руководители должны расти, поэтому их постоянный вот этот рост вверх идет на всех руководящих позициях. Вот, и последнее еще про, кстати, вот, кажется очень важным подчеркнуть с точки зрения вот этого союзничества. Как только ты понимаешь, чем болеет, чем обеспокоен, какие ценности, какие цели, желания у руководителя, да, ты становишься ему более, естественно, полезен, как его сотрудник, его подчиненный, как член его команды. Вот. Но и в целом ты еще применяешь шкуру руководителя, не становясь руководителем. Это маленький такой вот, как называется, триал, да, такой типа тизерочек, как им быть. Потому что ты чуть-чуть у него забираешь какие-то ответственности, он может сделать больше, он тебе мега благодарен, и ты с этого растешь. То есть это вин-вин. Вот. И вот это союзничество, это про вин-вин. Зачастую бывает такая тема, что у руководителя есть одни проблемы, а он, например, у ребят, которые у него работают, они абсолютно не понимают эту проблему, они еще с ним встают в контры. Вот, да зачем ты это хочешь? Да он ничего не понимает. Да нет, брат, сват. Он как раз все понимает. Скорее всего, не понимаешь ты. Не потому, что он начальник, а ты дурак, а потому, что у него зона его ответственности больше, и поэтому он видит важность в чем-то, чего ты не видишь ты. Приди, узнай, пойми.
Ты прям с языка снял, вот эту еще проблему. Я не знаю, не хочу просто обвинять там поголовно всех российских, там русских разработчиков, да, и объяснять это менталитетом, но иногда складывается ощущение, что у нас есть такое в каких-то компаниях, особенно в компаниях не современных, а каких-то там с 90-х годов, которые существуют там в какой-то бюрократической среде, да, что вот если ты там, грубо говоря, исправно там все выполняешь, все предписания, указания начальника, пытаешься делать чуть больше, чем нужно, именно, то тебя называют, ну, я не буду, наверное, это слово в эфире произносить, ну, в общем, не самыми лучшими эпитетами, да, что вот, мол, ты, смотри, какой услужливый, да, лезешь там, значит, смотришь ему в рот, и фу, таким быть вообще. Вот мне кажется, это отчасти такое, это черта такая есть наша.
А это, да, это есть, оно ментально у нас чуть больше проявилось, потому что, извините, простите, с конца 80-х лет у нас изменилась некоторая как бы методология, да, скажем так, в государстве, еще вот в прошлом, да, мы родились же все в другой стране, вот, а в той стране изменилась некоторая методология, в том числе и мотивация, да, и все скатилось немножко не в то, как оно было спроектировано. И люди реально вместо конечных результатов были ориентированы на формальные признаки. Ну, да, мы сделали 5000 галош, ну и что, что они все дырявые, грубо говоря. До этого не было написано в документации, ну, условно говоря. Плюс, опять же, там в 90-х, когда развалилась эта страна, то рынок был заполнен продуктами внешними, соответственно, внутренний продукт был практически не востребован. И помним вот этот пункт о конкуренции. Потому что когда ты не можешь вывести конкуренцию, ты находишься вне конкурентной борьбы практически, да, то нет тут задач делать как бы классно, достигать крутой результат. И, соответственно, сразу у тебя уже вся вот эта, по всей иерархии, условно говоря, там, производственной иерархии, у тебя начинают люди просто как бы консервироваться. Люди, процессы и так далее. Чего ты там куда-то лезешь? Там какие-то полуворовские понятия начинаются. Там вот, а ты вот, и, вот эти все там дебилы. Вот мы единственные знаем, как правильно.
А тебе что, больше всех надо, что ли?
Да-да-да-да. Сверху там дебилы. Мы единственные, кто знаем, как правильно. Условно говоря, я могу быть неправ. Я просто, я себя так вижу, опять же, это очень важно. Я тут никого не чую в жизни. Вот. И поэтому оно там как бы, ну, получило вот это вот распространение. У меня есть некоторый опыт и наблюдение за некоторыми коллегами по сфере. Там видно следующее. Чем меньше конкуренция, тем больше бюрократии. Всегда. Бюрократия, да, это, с одной стороны, это налог на масштаб, с одной стороны. Но с другой стороны, да, это еще есть как бы бюрократия, это когда, ну, условно, власть бумажек, да. Взял бумажку, бумажку, бумажку. Зачем? Потому что у нас так принято, милок. Просто иди, делай. Вот, и, например, мы возьмем какие-то огромные структуры, например, то же самое там Сбер, там, да. Это одна из самых крупных, ну, компаний в России, какие-нибудь там всякие Лукойлы и все остальное. Залезем туда, там есть бюрократия, ее там много, но... Эта компания очень, ну, они очень прибыльные, они постоянно в конкуренции, они постоянно ищут как и так далее. Да, кто-то может сказать, вот, я там видел, вот у них там очень плохо, ну, во-первых, они неоднородные, там огромная компания, там сотни тысяч человек работают, да, вот, но они в конкурентной борьбе. А есть компании, которые вне конкурентной борьбы, потому что неважно, что бы ты делал, что бы ты ни делал, ты практически не влияешь на результат вообще, типа, в целом там, да? И, например, там, привлечение нового клиента – это просто хорошие выстроенные отношения и там без негативной коннотации, поход в ресторан и в баню, там, да, например, там, владельцы компании с другим владельцем компании, чтобы, ну, договориться о чем-то там, да? И там не важно, как хорошо работают разработчики, там не важно, как хорошо работает еще кто-то. Если там, вот в этой компании, там, да, условно говоря, там, владелец этой компании не смог правильно провести все бизнес-переговоры и договориться о какой-то закупке, не важно, как ты хорошо работаешь, да? Ты, ну, то есть это практически не вне рыночной компании. Вот, там, может быть, засилие бюрократии прям до абсурда доведенной, да? И, соответственно, а бюрократия это на самом деле, почему я говорю налог на масштаб? Что ты очень много платишь за эту бюрократию. Одна и та же задача может делаться в 5-10 раз дороже, потому что, ну, у нас тут бюрократия, у нас так принято, надо 3 раза сделать КУ, получить 20 подписей, дождаться какого-то инвесткомитета, каких-то там архитектурных комитетов, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, и, глядишь, тебе позволят кнопку покрасить. И я, например, наблюдал тоже там ситуацию там у одной знакомой компании, что там, чтобы потратить 16 часов разработчика, нужно очень много бюрократической волокиты для того, чтобы что-то где-то потом вывести на инвесткомитет. 16 часов разработчика. Я бы, не зная всего контекста, оценил бы это так, что там, не знаю, надо потратить, условно говоря, в номинале денег, переведенных на эти же часы разработчика, 100 часов потратить, чтобы 16 произвести. И там нет рисков. Там это не риски, это вопрос, чтобы просто выбить вот этот бюджет. То есть, представляешь, это навар с яиц, реально. То есть ты тратишь очень много силы для того, чтобы ничего не получить. Это ужасно. Вот это и есть производительность труда. Так, а мы к чему пришли? Про бюрократию, про что-то там? Как мы сюда пришли? Как мы здесь вообще показались? Была у тебя какая-то мысль? Я потому что хочу вывод сделать.
Вообще нет, вообще был разговор об ответственности, и в целом это все как бы в тему, да, про то, что где-то ты там можешь брать ответственность, где-то ты ее брать не можешь. Да. Точнее, это бесполезно брать ответственность, пытаться это сделать.
Да, вот и вот что. И, закругляя все это дело на менталитет, смысл-то какой, что может показать, что так везде, и поэтому какая там инициатива? Сиди спокойно там, да? Формально регламент исполняй, и с тебя вопросов не будет. А и вообще, тот, кто не делает, да, с него нечего предъявить, если ты ничего не делал там, да. Бумажками закрылся, и ты в безопасности. Вот это все, оно где-то есть. И даже если кажется, что оно везде, это неправда, не надо этим руководствоваться. Либо если ты ок с этим и прожив всю жизнь, занимаясь тем, что никому не нужно, там, просто передвигая бумажки на бумажки на бумажки, ну ладно, тоже, например, вариант. Но я склонен думать, что это... большое несчастье быть таким человеком и работать в подобных структурах. Все-таки мне кажется, что типа мы с точки зрения нашей вот структуры мозга, у нас очень много систем, которые нас поощряют за какие-то новые свершения, за новые знания, там, за получение удовольствия, там, не знаю, от игр, от вкусной еды, да, от прогулок, там, от поездок и так далее. И как бы не пользоваться этими закрепляющими механиками, получать удовольствие от жизни, очень странно. Ведь очень же приятно достичь чего-то нового, разобраться в проблеме, от новых знаний, от новых свершений. Так надо получать удовольствие. И вот, наверное, здесь можно ответить на незаданный вопрос, который следует после смысла жизни, да, а в чем счастье? А счастье, ну, в получении удовольствия. У нас так устроен мозг. Посмотрите какие-нибудь подкасты с Дубыниным, вот, который у нас один из там, популярных и очень интересно говорящих научных сотрудников высокого полета, который говорит о том, как устроен мозг, и это просто топ. В завершение этого, вот как раз почему я вспомнил Дубынина, вот тут недавно был в Дубае, был слет технических директоров, который устраивал Яндекс, мы-то летали на выходные, и там, собственно, приезжал Дубынин, и он выступал. У нас там основная тема разговора была вообще в целом искусственный интеллект, как кто его внедряет, применяет и так далее. И после там пары выступлений очень интересных ребят выступил Дубынин, который говорит: смотрите, я не знаю ничего там, в плане искусственного интеллекта, но есть очень интересная штука. Мы иногда разговариваем с инженерами разного уровня детализации, как бы, да, в самой инженерной деятельности, организатора всего этого процесса. И мы получаем очень прикольную штуку, что когда мы, как научные сотрудники, которые мы знаем, как работает биологический мозг, да, натуральный мозг, натуральный интеллект и биологический мозг, да, как, собственно, железо, на котором крутится натуральный интеллект, вот, слушаем, как вы у себя там делаете нейросети, это очень прикольно, это очень прикольная рефлексия, это вызывает большой восторг. Так вот, он потом рассказал нам, как устроен биологический мозг. Смею вам доложить, уважаемые слушатели, что не меньший восторг и экстаз вызывает слушать о том, как работает биологический мозг. Вот, как инженер и разработчик. Это большой восторг, это очень интересно. Поэтому обязательно послушайте, и, возможно, вы в том числе тоже будете лучше понимать, как работает наша кукуха. Вот, это очень интересно.
Слушай, Глеб, круто. Тут единственное, знаешь, я вот сейчас такой смотрю, мы с тобой, можно сказать, ответили только на 3 глобальных вопроса, а у нас там впереди еще 4, и я думаю, что это тоже где-то на 1,5 часа. Слушай, как насчет встретиться еще раз и обсудить, так сказать, вторую половину статьи? Мне кажется, это было бы круто, потому что искусственно резать как-то, ускоряться вообще бы не хотелось.
Огонь. Давай вот мы прямо вот на этом тогда, да, сейчас свернемся. Наверное, ты дашь какую-то моральщину по поводу, да? Мы пообещаем скоро вернуться, и скоро вернемся, и тогда еще одним созвоном, я думаю, запишемся, да?
Да, да. Да слушай, тут какую мораль-то давать? В целом, каждый ответ Глеба, он сам за себя говорит, все очень развернуто, поэтому что, тогда до следующей встречи, и я надеюсь, что все будет так же круто, да не то, что надеюсь, я в этом уверен. Спасибо всем, кто нас слушал, и до следующего выпуска тогда.
Да, и, ребят, если вы досмотрели до конца, и вам понравился наш разговор, во-первых, обязательно следите, потому что скоро выйдет вторая его часть, а там еще не знаю, сколько будет интересных инсайтов, которые вы сможете для себя обнаружить, первое. И второе, я уверен, что вы знаете очень много ребят вокруг вас, которым тоже, наверное, будет интересно. Не стесняйтесь, кидайте им ссылочку, делитесь, пусть все послушают, а потом мы еще совместно где-нибудь на каких-то площадочках это все обсудим. Я не знаю, Антон, есть ли у нас комментарии. Если есть комментарии, приходите в комментарии. Если нет комментариев, приходите в ссылки, где снизу будут ссылки на все ссылки, где вы найдете там и мои контакты, и Антона, и делитесь своим мнением. Приходите и похвалить нас за нашу работу, проделанную вот эту, и приходите поругать нас, покритиковать или выразить свое мнение. Единственная просьба — быть плюс-минус конструктивным, не просто сказать, что вот там все плохо, сами согласен, а рассказать, почему. Потому что именно подобные разговоры нам позволяют лучше понять, а что же на самом деле вокруг нас происходит. Вот так вот. Всем спасибо, ребят.
Классно, отлично. Да, конечно, комментарии в соцсетях. Мы всегда рады их видеть, отвечать на них абсолютно любой критике. Мне кажется, это круто и помогает наш подкаст сделать лучше и полезнее. А для чего, собственно, мы его и делаем? Для того, чтобы помогать вам, дорогие слушатели.
Всем спасибо, пока.
С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды этому выпуску, оставляйте комментарии и делитесь ссылками на нас в соцсетях. Всем хорошей недели и до встречи в следующем выпуске.